Дальше вопрос. Да, ваш вопрос. Я все слышал, да. Через неделю. Да.
Через неделю маму жены сбила машина.
Маму сбила машина.
Да, маму сбила машина, причем так очень серьезно. И, слава Богу, все обошлось.
А почему вы молились за детей? Почему? В чем причина? А почему именно вы решили в это время молиться? А? Из-за поста вы начали молиться. Вот теперь давайте я вам объясню, почему вы начали молиться. Вы начали молиться, потому что у вас наступил плохой период в жизни. Так как вы привязаны к детям, вы все связаны с детьми, что у вас в жизни происходит. А связано это было с мамой. И вы начали молиться, и если бы вы не молились, мама бы уже тю-тю, ушла из жизни. Так как вы начали молиться, вы смягчили ее судьбу, и в результате она осталась жива. А? Что? Не осталась жива? Не совсем так или совсем так, решаете не вы. Потому что человек не всегда понимает мотивы своих действий. Иногда он неосознанно что-то делает. Приведу вам пример. Допустим, я разок вот так приехал с лекцией какой-то день. И обычно на следующий день я отсыпаюсь. Я приехал с большого тура, очень сильно устал. Я обычно сплю там по 10 часов первый день. Просто отсыпаюсь, восстанавливаюсь. И в этот день рано утром, то есть я прилетел, лег спать. И рано утром я еще мало очень времени поспал. В 4 утра у меня в сердце такое: хватит валяться, ты людям лекцию читаешь, вставай, молись. Я такой: да нет, я вообще устал, я с дороги, не, я буду спать. Нет, вставай, молись. У тебя совести нет, ты людям даешь знания, а сам молиться не хочешь вовремя вставать. И так раз 5, наверное. Я такой встаю, пошел, короче, под душ. Захожу в ванну, а там у меня за ванной, там у меня как бы вся электроника, там по дому вот это все. И там короткое замыкание, и все горит. Ну, то есть в доме пожар. Этот пожар, пока бы дошел до моей комнаты, уже полдома бы сгорел. Вот. И Бог мне дал знание об этом пожаре с помощью совести. Он говорит: иди вставай, как бы, иди моли. А мне, чтобы пойти молиться, мне надо омовение сначала сделать. Я захожу туда, в ванну, а там пожар. И я вовремя его сразу там быстро затушил, потому что он только начинался. Я вам объясняю, что мы не всегда понимаем, почему мы начали это делать. Нам кажется, что вот так. У меня 2 раза в доме был пожар. 2 раз я поставил кукурузу вариться, а у нас там деревня, и газ, он там, я не знал об этом даже. Он, ну, они, видно, давление там как-то перепутали. Вот на конфорке газ так и вспыхнул на секунду, а рядом стоял термос пластиковый. И термос загорелся и начал плавиться, река вот такая из горящего пластика потекла вниз. И там начала тумбочка гореть. Я в это время читаю молитву в соседней комнате, варится кукуруза. Читаю молитву, и такое в сердце: иди посмотри, кукуруза уже, наверное, сварилась. А я, мне надо дочитать молитву. И я такой: да что я пойду, я точно знаю, что она не сварилась. Нет, иди посмотри, кукуруза уже сварилась. В сердце такой сигнал. Какое-то беспокойство вообще. Беспокойный человек. Я не могу молитву дочитать. Что вообще такое? Нет, иди смотри. В сердце такое. Я психанул, как перестал молиться. Думаю, людям объясняю, что надо молиться, а сам не могу домолиться. Захожу туда, на кухне, там уже тумбочка пылает. Ну, то есть мы не знаем, почему мы начали это делать. Я вам говорю, что в этом причина. То есть вы начали молиться, спасли жизнь маме. А подумали, что из-за вас она попала в аварию. Ну, у вас неправильное мышление просто. Вы не понимаете, как все работает. Что? Молитва направлена туда, куда она направлена. Мы не знаем, куда Бог ее направит. Вы как бы молитву направляет Господь. Вы говорите, я молюсь за детей. Но куда направит, вы не направляете сами молитву. Вы говорите, я молюсь за детей. Хорошо. Но Бог в конце концов молитву куда-то берет вашу и направляет. А куда Он направит, вы не знаете. Вы говорите, я молюсь за детей, Он может в это время маме отдавать. Потому что важно, что вы молитесь. А куда будет отдавать Бог, Он личность. Он не функция, как мы думаем. Вот я сказала за детей, значит должно пойти за детей. Он личность. И Он сам решает, куда пойдет молитва. Куда важнее, туда и пойдет. А вот в чем ваша ошибка была, когда маме плохо стало, надо было еще сильнее молиться, а не думать, ой, какие мы плохие. Вот это ваша ошибка. Вы неопытные люди в этом вопросе. Надо было еще сильнее молиться, потому что вы попали на тяжелую судьбу, и надо было ее побеждать до конца. Когда тяжелая судьба приходит, она унижает человека. Она говорит, ты плохой. Когда человек согласился, что он плохой, судьба побеждает его. А надо наоборот в это время. Восстать, и если у вас есть знания, вы знаете, как действует судьба. Она пугает человека, унижает всегда. Ты говоришь, ты плохой, судьба говорит, ты к маме неправильно относишься. А надо в это время, нет, я правильно, я желаю всем счастья, я желаю маме счастья, все. Нет, ты плохая, ты виновата перед мамой. Хорошо, извиняюсь, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Или, да, я виноват, нет, мама виноват, нет, я виновата, нет, мама виновата. Неправильное мышление. Видите, мы напрямую прямо к сегодняшней теме лекции мы подходим. Ваш вопрос? Конечно, можно.
Простите, что я так...
Такая, я что, я такая, да, вот? Настойчивая по природе. Да?
Вы говорили на прошлой лекции, что нужно вот к людям больше обращаться, с людьми быть, любовь, ну что такое. А если наоборот хочется, то больше от людей.
От людей?
Да, я не делюсь в депрессии, у меня все хорошо, я люблю людей, работаю с людьми.
Ну, устаете от людей, да?
Все больше хочется как-то...
Одной?
Да.
Ну, нормально. Вот есть... Ну вот это, смотрите, есть человек может наполняться от людей, от природы и от Бога. Если вы как бы люди на людей расходуетесь, много общаетесь с людьми, тогда ближе будьте к природе в это время. Я, допустим, когда бегаю, консультацию не даю в это время. На фестивале «Благость» там один человек со мной начал бегать вместе. Я говорю, давайте я один побегаю. Он говорит, ну вы же хотите всем, чтобы счастье было. Я говорю, во время бега я наполняюсь. То есть мне надо заряжаться иногда, не могу всегда разряжаться. Мне надо одному побегать. И молиться тоже я один молюсь. Ну а в чем вопрос-то? Я хочу иногда отдыхать от людей. Отдыхайте. В это время желайте всем счастья на природе. Устаете от детей? Да не, пошли они все нафиг. Чего бесконечно они? Надо повторять. Да. Я сейчас вам объясню. Смотрите, техника очень простая. Надо 10 минут повторяем. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. И 5 минут. Пошли все нафиг. Вот такая примерно тактика. Примерно так. А если как бы без шуток, то вы желаете всем счастья, если чувствуете, уже не можете, у вас, допустим, нет сил, то идите на природу погуляйте, радуйтесь природе. Ну, то есть желать всем счастья – это тоже наполнение. Но если ты не справляешься, вот, допустим, через людей идет очень тяжелая карма, ты начинаешь повторять «я желаю всем счастья», и в этот момент что происходит? Ты сталкиваешься с тяжелой кармой, потому что тяжелая карма идет через людей. И ты в это время не наполняешься людьми, а наоборот сильно расходуешься на них. Но есть разные люди. Например, есть такие люди, которые называются добрые люди. Вот добрым людям не надо ничего объяснять. Они просто тебя понимают, любят. И вот добрые люди наполняют человека. От них никто не бегает. Ну, может быть, мама, может быть, подружка, может быть, друг. Ну, то есть, друг у мужчины, подружка у женщины. Вот. Ну, то есть, добрым человеком может быть кто угодно. Но вы сейчас говорите не о том, что вы имеете отношения с добрыми людьми, а вы имеете отношения с теми людьми, которые забирают у вас силы. Эти силы тают. И вы говорите, я не могу, Олег Геннадьевич, им всю жизнь счастья желать. Я тоже вот вам могу только 5 часов, допустим, в день работать с вами, желать счастья, потом как бы Бобик сдох, и меня Максим забирает и говорит, извините, Бобик сдох уже, как бы. Все, его надо забирать. Понимаете? Ну, то есть, такой момент тоже наступает, ты с этим ничего не сделаешь. Вот, и я ухожу в это время. Но я не говорю, пошли все нафиг. Я понимаю, что люди забрали у меня силы, и это моя воля. Я по своей воле это сделал. Я сам отдал им своим силы, я поэтому... Я шагаю с работы, устала. Я люблю тебя, жизнь. Вот. И так далее. Понимаете? Настроение. Не ненависти к людям, что они забрали. Если, допустим, ты не хочешь, чтобы люди забирали у тебя силы, а придется отдавать, это называется насилие. То есть они над вами совершили насилие, потому что вы не хотели им свои силы отдавать. Но если бы вы хотели, и вам вы отдали все силы, то тогда чувство несправедливости не возникает. Чувство несправедливости возникает, когда ты не хочешь отдавать, а забирают.
У меня не возникает чувство несправедливости и ощущения
насилия нет. Я медицинский работник, я уже больше 20 лет работаю
непосредственно
в
жизни.
Ну и устаете от них, естественно.
Да.
Ну тогда природа нужна. На природе. Как там фильм сделали у нас, фестиваль «Благость», написали «Олег вдоль Бори Бег Торсунов». Ну, меня так назвали. «Олег вдоль моря Бег Торсунов». Вы должны тоже быть вдоль моря Бег. Как вас зовут? Татьяна вдоль Бори Бег. Фамилия? Все. Надо ходить сначала, пусть не бегать, надо наполняться, вы истощены. Вам нужна энергия природы. Когда человек чувствует себя раздражительным, усталым, это не значит, что у него плохой характер. Это значит, что у него не хватает энергии природы. Человек отдал свою силу людям, он выполнил свой долг, теперь надо наполняться. Надо уметь не только расходоваться, а также наполняться. Но если человек не может наполняться, в какое-то время у него возникает протест против людей, которым отдают силы. Почему? Потому что он истощен. Мама, допустим, сисю дала ребенку, а у нее, допустим, тройня. Все хотят сосать сисю с удовольствием. Ну, сиси кончились. То есть молочко кончилось. И на третьем ребенке он такой... А там уже просто синяк. И мама его отрывает, такая, тяжело. И она вроде бы его любит, но у ней как бы, ну, молочко кончилось, и сися уже болит. Я не знаю, что делать с ним. Они меня надоели. Все хотят жрать. Она возмущается, потому что, не потому что она не любит своих детей, а потому что молочко кончилось, и ей, ну, она как бы переживает за это. Ну, то есть она не то, что не любит свою работу, да, медицинскую, просто сил нет уже отдавать этим пациентам сисю свою. То есть уже все кончилось, молочко. Надо пополнять молочко. Но этой опции у нас нет, допустим. Мама, допустим, не знает, что надо наполняться молочком, она не умеет это делать. Допустим, люди знают, как кушать, допустим, все кушают. Но они не знают, что надо еще кушать энергию природы для того, чтобы психически наполняться. Вот эта опция у нас утрачена. Мы этого не понимаем. Я говорю о движении на природе. Но это вот это и есть это вот, то, чего нет. Духовный аспект означает способность побеждать судьбу. Добрые люди дают силы общаться с людьми. Добрых людей тоже нет. Не хватает общения с людьми, не хватает общения с природой, и поэтому вы истощены. А способность побеждать судьбу у вас сильная. Смотрите, вы как со мной разговариваете. Олег Геннадьевич, мой вопрос. Извините. У вас сильное как бы желание побеждать судьбу. Сильное. Нет энергии природы, нет добрых людей, не хватает. Поэтому вы истощены в социальном плане. Истощены по здоровью. Видите, а вы думаете, Олег Геннадьевич, ну что-то вы меня достали, какое здоровье. Ну не люблю я ходить. Все, тогда вперед. Вам нужно движение. Пост на воде плюс движение. Первая стадия старости, той, которую вы испытываете, это лишний вес. Вторая, доброкачественные опухоли уже начинаются. Третья, злокачественные опухоли. Ужучила, как медицинский работник. Что да? Длительная ходьба, потом бег и пост на воде. И у вас этот вид старения начнет уменьшаться в организме. А сейчас он увеличивается. И это даст вам также силы работать. Молодец, хорошо. Осознала. Я просто, ответ на вопрос тоже нужны, они помогают вам понять многие вещи. Правда, это же практично очень, то, что мы говорим с людьми. Микрофончик вот сюда передайте на второй ряд. А, у нас такая система, вы захватываете микрофон, потом говорите, Олег Геннадьевич, извините, уже как бы микрофон продан. Давайте, хорошо. Давайте я буду. Кто у нас носит микрофон? Я решаю, кому будет микрофон. Я теперь решаю. Я сказал, да? А потом забыл. Бывает. Я же старею. Как уже все. Это склероз. Хорошо, да?
Добрый день. У меня вопрос по поводу здоровья сына. Его можно?
Ну, не знаю. Это может быть не совсем по теме. Может, после лекции? Потому что сейчас мы между вами, мы как бы мы будем вдвоем с вами общаться, а людям не интересно будет. Ладно, я тогда начну лекцию, да? У нас с полшестого же ответ на вопрос, да? Или лекция со скольки начинается? К 6. Ну все, то есть уже пора. Итак, мы с вами изучаем чувство собственного достоинства. Мы вчера с вами говорили о том, что чувство собственного достоинства бывает правильно настроенное, тогда человек получает победу над судьбой. Это называется бескорыстие. Корысть является тоже необходимой, потому что нам нужно выживать. Нам нужно как-то заботиться о себе. Но когда мы погружаемся в это настроение корысти или заботы о своей жизни, или живем в заботах, то в это время мы истощаемся. То есть есть две функции у чувства собственного достоинства. Одна функция – расходоваться, это называется заботы, поддержание жизни. Вторая функция – наполняться. Если человек не наполняется, то тогда он перерасходует, становится нервным, раздражительным, несчастным, замученным, депрессивным и так далее. То есть чувство собственного достоинства уходит назад, это депрессивное состояние, вниз, это униженное состояние. Почему? Потому что человек или не справляется с судьбой, или просто устает от жизни. Он не переключается. То есть нужно учиться переключаться на наполнение. Наполнение означает, я желаю всем счастья, бегать по беговой дорожке вдоль Средиземного моря. Вот. Заниматься на снарядах спортивных там же на море. Допустим, купаться в море, желая всем счастья. Находиться рядом с добрыми людьми, допустим, в храме где-то. Молитва, тоже наполнение. Природа, добрые люди, духовная жизнь, наполнение. Все это надо делать из состояния любви и бескорыстия. В это время человек наполняется, его чувство собственного достоинства встает на место. Если человек был униженный, он становится нормальный. Если он был гордый, тоже под влиянием наставника, священных писаний, он тоже приходит в норму. Если он был в депрессии, он приходит в норму. Если он был в суете, он приходит в норму. Если женщина вошла в эмоции, она приходит в норму. Если мужчина был в гневе, он приходит в норму. Если женщина в гневе, она приходит в норму, но уже медленнее, потому что это неестественное состояние для женщины быть в гневе. Если мужчина ушел в эмоции, он тоже приходит в норму, но медленнее, потому что это неестественное состояние для мужчины выходить на эмоции. То есть если мужчина выходит на эмоции, он ломается как личность. Женщина выходит в гнев, такое, она тоже ломается как личность. И поэтому нужно восстановление. На это требуется время. Ну, то есть, другими словами, есть ненормальные состояния, они все указывают на плохую судьбу. Чувство собственного достоинства всегда сможет показать тебе, в каком состоянии ты находишься. Просто есть униженное состояние. Что такое униженное состояние? Человек чувствует себя плохо в отношениях с кем-то. Ему тяжело общаться, его унижают. Он это знает, что его унижают. Тут не надо ничего объяснять и доказывать. В другом случае человек чувствует себя хорошо, но подсмеивается, издевается над всеми. Вот как я сейчас себя веду. Это называется гордость. Чувство собственного достоинства уходит вверх. Понимаете? Это слепое состояние. Когда человек гордится собой, его легко наказать судьбе. Допустим, кто-то возразил, и сразу все, человек теряет себя. Чувство собственного достоинства может уйти в назад, это называется депрессия. Человек, что значит депрессия? Это значит, что у человека нет перспектив жизни. Он говорит, я не знаю, что я здесь делаю в этом Тель-Авиве вообще. Я хочу домой к маме. Вот. Ну, не знаю, что здесь делаю вообще, мне здесь плохо. Это называется депрессия. Плохо не здесь, а плохо тебе самим собой. Ты не справился с судьбой просто. Если бы ты в Москве, ты бы сказал, нет, хочу в Тель-Авив. Мне здесь плохо, хочу в Тель-Авив, там хорошо, там море, солнце и добрые люди. Ну, то есть, другими словами, когда человек не справляется с собой, он всегда хочет куда-нибудь в другое место. Ну, то есть, это называется депрессия, то есть, его не устраивает его собственная жизнь. Суета, мы вчера говорили, позавчера, очень много о суете. Это означает, что человек хочет от судьбы больше, чем сейчас положено. И он мечтает. Все эти состояния указывают на то, что мы неэффективно живем. Мы используем свою жизнь неуспешно. И человек должен прослеживать эти все состояния в себе. И если он видит, что он унижен, он должен с помощью определенной практики привести себя в порядок. Униженность всегда означает перед кем-то. Человек не может просто унизиться сам по себе. Это означает, что он как-то неправильно себя ведет с человеком, что в результате человек начинает гордиться собой, а я унижаюсь рядом с ним. Что делает человеком униженность? Вот если девушка, допустим, она перестает быть красивой в отношениях, допустим, с мужчиной. Униженная девушка, значит, некрасивая. Она не может воспитывать человека, не может ему ничего объяснить. Она не может влиять на ситуацию. То есть она становится просто вот как растение. Это униженная жизнь. Гордая жизнь означает, человек вроде бы красивый, но его красота никому не нужна. Это как ядовитая ягода. Она может быть красной, такая классная, но ее нельзя даже дотронуться до нее. Ну, то есть гордый человек, он вроде бы, ну, как бы эффектно выглядит, но никто с ним связываться не хочет, потому что опасно. Все чувствуют опасность. Эта красота неприятная. Гордый человек. Откуда берется гордость? От излишней силы. Ну, ты, допустим, сильнее человека, ты чувствуешь, что ему что-то сказал, он раз и просел. Все, можно этим пользоваться. Давай я теперь им буду диктовать свои условия. Но Богу это не нравится в сердце. И он тебя ставит в такое положение, в котором ты очень сильно можешь пострадать. Потому что гордое состояние, самое главное, лишает человеку чувство такта по отношению к ситуации. Он теряет интуицию человека, он не может понять, когда несчастный случай будет произойдет. Допустим, в гордом состоянии человек не чувствует опасность. В гордом состоянии человек в отношениях совершает такие поступки, что неожиданно он теряет человека. Хотя он не ожидал, что как, вроде бы все нормально было, чего он от меня ушел. Это ты не думаешь, что все нормально. Потому что гордишься собой, ты слепнешь в это время. И так далее. Теряются отношения с ребенком. Часто родители гордятся собой в отношениях с ребенком. Потом он половое созревание наступает, и он разрушает эту связь, он бунтует. У него война начинается с родителями, потому что он не может быть уже униженным дальше в жизни. Ему надо развиваться как личность. В подростковом возрасте люди развиваются как личность, и поэтому они утверждают себя в отношениях. Они уже становятся взрослыми. И если кто-то унижал их, они теперь агрессивно относятся к этому человеку. Агрессируют. И в результате гордость превращается в унижение у родителей. Дети унижают теперь родителей. Все наоборот происходит. Если человек находится в депрессии, то есть причина. Депрессия означает, что человек чего-то хотел в жизни, у него была какая-то цель, но цель была не слишком высокая, а он сильно этого хотел. И не получая этой цели, человек попадает в депрессию, то есть он не понимает, зачем теперь ему жить. Ну, то есть цель поставлена неправильно, высшая цель жизни. Особенно ярко это проявляется в любви, потому что любовь является самым главным достоянием человеческого существования. Это вообще самое главное в жизни – любовь. И так как мы не знаем, что такое любовь к Богу, а это самое высшее и правильное, и лучшее проявление любви, мы поэтому от человека хотим того, чего надо хотеть от Бога. А отношения между людьми, так как люди неправильно пользуются любовью, потому что мы очень эгоистичны по природе. Вот когда мы испытываем наслаждение, мы сразу это себе присваиваем. Вместо того, чтобы служить, мы начинаем требовать себе любви. Мы не можем служить любви, мы хотим наслаждаться ей. И поэтому отношения между людьми с самого начала, даже еще они не завязались, они очень эгоистичны. Вот, например, если кто-то так сильно полюбил другого человека, что эта любовь превратилась в любовь в веру. Понимаете, что такое любовь веры? Это значит, что ты обожествлять начал человека. Это значит, что ты с этим человеком никогда не будешь жить в своей жизни. Можешь поставить точку на это. Потому что этот человек никогда не сможет справиться с твоей любовью. Ты истощаешь его своей любовью. Ты его делаешь, как бы его сердце не выдерживает этого. Поднимите руку, у кого сердце не выдержало, кто вас так любил, что человек ревнует, он не может без вас жить, он шагу не дает, и вы бросаете, уходите от этого человека. Это любовь вера, невыносимая вещь, невозможно ничего сделать, невозможно справиться. Хотя чувства очень искренние. Если человек не верит в Бога, он начинает верить в человека и обязательно попадает в засаду. Когда человек верит в человека и так сильно влюбляется, его чувство собственного достоинства уходит в низкие позиции, назад и вниз сразу, одновременно. Человек полностью теряет себя, он становится как, просто как котлета в жизни. И это может длиться годами. Человек вспоминает, он не может отойти от этой памяти, а все начинается очень красиво. Поэтому очень четко надо усвоить, что если вы хотите себя сохранить в жизни, полюбите сначала Бога, учитесь думать о Нем, служить Ему, хотя в сердце нет этой любви. Мы не знаем, кто такой Бог, что, зачем его любить. Но это надо делать, потому что это гарантия, потому что Бог, Он бескорыстен по природе. И Он держит нашу любовь, веру, Он может это выдержать. Если мы верим в Бога, то Он нам отдает тем же, ну, в отличие от человека. Человек не выдержит такую любовь. Как чувствует себя человек, когда у него любовь, вера к человеку возникает в сердце? Очень красиво.
Ты
Кто рассвет приносит? Бог. Солнце, луч приносит Бог. И так далее, да? То есть явная путаница, правда? Ну, то есть человек думает, что человек ему приносит все это, но приносит Бог. Теперь давайте разберемся, как на самом деле происходит. Вот в человеке есть божественное и человеческое. Если не видеть человека божественным, то это никогда тебе не поможет быть счастливым, ты не будешь успешным, ты будешь просто мучиться в жизни и все. Но это божественное и именно приносит любовь, вот такую сильную любовь, как веру. В человеке есть божественное, и когда, допустим, Бог видит, что ну вот один человек другому подходит, потому что у них одинаковое человеческое, то есть они могут нормально друг друга мучить и давать друг другу счастье тоже нормально, потому что они похожи по судьбе. Вот, ну, люди похожи. И тогда Бог открывает божественное, свое божественное в том человеке, которого, допустим, ты должен посмотреть. Ты смотришь на него и видишь в нем любовь мою. Ну, то есть, божественное видишь в нем. Божественное, красивое очень. Ты приносишь мне рассвет. Пение птиц и звон ручья. На росе твой звонкий след. А в душе любовь моя. Ну, то есть, человек начинает видеть чистоту, чистоту в другом человеке. Но так как он никогда не видел это в Боге, он начинает путать, потому что видеть чистоту в человеке, это воистину и есть святость. Вопрос, как ты к этому относишься. Если ты понимаешь, что это не человеческое в человеке, это Бог ему подарил вот это все, тогда ты за это любишь Бога еще больше. Но если ты начинаешь обожествлять именно этого человека, вот этого человека, то он тоже сам себя начинает обожествлять. У него есть вообще два варианта. Первый вариант – как бы дать возможность себя так полюбить. Но все равно от этого взаимоотношений же не будет, потому что это гордость. Человек становится горд. Ты его чувство собственного достоинства, такой любовью выдавливаешь вверх. А сам себя ставишь вниз. Второй вариант, это чувствуешь, что не выдерживаешь как бы. Тебе тяжело рядом с этим человеком, потому что он унижен. Ну, представь, с униженным человеком ходить рядом. Не смотри туда, не смотри сюда. Ты обо мне не думаешь совсем. Ну как жить? Рабство. И человек убегает от таких отношений, не может выдержать. Любовь-зависимость, любовь-вера. Страшная сила. И потом, когда мы убежали, еще много-много лет человек вспоминает тебя. Ему ничего хорошего вообще этот человек не сделал. Он только его замучил. Но много лет еще потом вспоминает он. Почему? Потому что веру же не поменять. Долго человек верит во что-то. Потому что вера это что такое? Это когда ты энергию Бога откуда-то получаешь. Вот ты увидел божественное в человеке, и ты, вспоминая его, получаешь энергию Бога. А это то, что нам в жизни не хватает. Нам нужна вот эта вот энергия глубокого такого счастья, понимаете? Без которой мы не можем жить. И эта энергия идет вообще-то от Бога. Я вчера ездил на Голгофу и как бы и настроился вот на эту дату, когда распятие произошло. Я могу в прошлое уходить в сознание. Могу определить, допустим, вот там, сколько камню вот этому лет. Там камни же везде. Я смотрю, вот этому камню столько-то лет, вот этому столько-то. А вот этому вот, где-то это происходило, вот когда поменялась там энергетика, я настроился и увидел, что до распятия тьма, после распятия свет. Ну, весь мир поменялся после этого события. Вот в это надо верить, понимаете? Вот это когда ты божественное видишь, настоящее, ты можешь в этом сосредоточиться, думать об этом и получить настоящую, сильную, светлую любовь, от которой никто не унижается, а только укрепляется. Становится все тверже, чувство собственного достоинства, тверже и сильнее. И ты можешь другим передавать эту силу потом. Но если ты влюбился в кого-то, не в Бога, и унижаешься потом, теряешь себя, то это указывает на то, что ты не той дорогой идешь, хотя приятно так себя убивать с помощью любви. Очень приятное чувство такое. Знаете, я видел, когда самка богомола и самец на ней сидит, как бы они спариваются, то в какой-то момент, в момент самого, я видел это, в момент самого глубокого чувства, я же чувствую, что они чувствуют там, эти насекомые. Самка поворачивается из состояния глубочайшего счастья, откусывает голову самца богомола. И он остается без головы в этот момент. Любовь. То же самое, есть один вид паука, то же самое делают. Вы как бы очень сильно удивились, да? Мои хорошие, послушайте песенку. В этой песенке вы узнаете, что произошло примерно то же самое. Ну, только не совсем уж прямо полностью откусили голову, но на много лет. Видите, повернуть вряд ли. Любовь, вера никогда не возвращает человека. Один человек подходит ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, ко мне вернется человек или нет? Я просто, мне надо продиагностировать, это что было? Если это любовь, вера, никогда не вернется. Потому что невозможно. Богу это 100 лет не надо. Мы теряем себя в отношениях с этим. Мы разрушаем свою жизнь, свое представление о любви, о чувстве собственного достоинства. Понимаете, зачем Богу, если там, допустим, Богу, если голову богомола сожрали, это нормально, потому что это насекомое. Но, понимаете, Бог не хочет, чтобы голову человека сожрали. Это существо гораздо выше. Ему нравится, он хочет, чтобы его голову сожрали, потому что это любовь, вера. То есть человек, сам, когда человек, любовь, вера, это самопожертвование. Человек отдает свою жизнь. Он может с 9-го этажа спрыгнуть ради человека. Понимаете? Но Богу не нравится, что человек так просто отдает свою жизнь. Потому что это любовь слепая. Человек не того полюбил, кого надо. Он увидел божественное в человеке, но он перепутал человека с Богом. В этом проблема. И меня спрашивают: Олег Геннадьевич, как отвязаться? Я, говорит, уже не хочу об этом помнить. А я все помню. Для того, чтобы отвязаться, нужно полюбить Бога. Если ты настоящий сладкий вкус испытал, тебе уже искусственный сахар уже не нужен. Мед, когда попробовал, он настоящий, уже сахар не нужен, все. Настоящее что-то попробовал. Настоящий финиковый сироп. С мороженым. Все, как бы уже. Ну это так, это. Вы понимаете, да, о чем я шучу? Ну, допустим, где-нибудь в Казахстане, может, не поймут. Че? Другой человек привязался, не зная, что делать с ним. То же самое, молитва, спасайте молитвы человека. Вы не можете помочь, вы же не Бог. Вы не можете им помочь. Но молитва может помочь, он успокоится с помощью молитвы. Бог, здесь нужен Бог. То есть, другими словами, когда человек попадает в депрессию, кроме изменения качества веры, никак его оттуда не вытащишь. Допустим, есть много примеров, допустим, ушел из жизни близкий человек. Это то же самое. Ты, опа, и все, и моей жизни нет, я не живой человек. Олег Геннадьевич, я не могу жить. У меня ушел любимый человек из жизни, все. Только вера в Бога спасает. Надо начать верить того, в кого надо верить, и тогда твое сердце облегчение испытывает. Ты чувствуешь не то, что тебе, фу, наплевать на близкого человека, то, что нашел. Некоторые думают, я лучше умру, чем у меня такое чувство возникнет. Мы же не говорим о наплевать. Мы говорим о том, что у тебя чистая, светлая память формируется о близком человеке. И тебе легко на душе, потому что у него все хорошо, ты отправляешь его в светлый путь. Но если ты хочешь его себе, ты ему мучаешь его, он не может уйти. И себя мучаешь. Вы скажете, Олег Геннадьевич, вы очень хороший теоретик, мне нравится. Ну где доказательства? Доказательства есть. Потому что Олег Геннадьевич уже 30 лет с людьми общается. Доказательства есть. Расскажу вам одну историю. Я когда работал в Москве, жил в Москве, там рядом с тем местом, где я жил, там было ОМ-кафе такое. И иногда меня туда приглашали консультировать очень таких VIP-персон. Индивидуальный контакт, индивидуальное общение особым людям. Ну, я соглашался, приходил, общался с людьми. Одна девушка такая пришла, она сидит такая, смотрит на меня. Я говорю, как я могу вам помочь? Она такая, я вообще-то, этот директор кафе хотел, чтобы вы со мной поговорили. Но я вообще-то вас не просила. Потому что мне никто не может помочь. Я говорю, я-то, наверное, могу. Она говорит, да, интересно. Такая начала улыбаться. Шутка понравилась ей. Я посмотрел на нее в глаза и спросил, задал ей один вопрос, после которого она побледнела. Я спросил ее, что за отношения у вас с мужем? Она такая, у меня нет мужа. Я говорю, у вас есть муж. Что за отношения у вас с мужем? Задал ей второй раз этот вопрос. Она говорит, у меня муж ушел из жизни. Я говорю, я не спрашиваю о том, куда он ушел. Я вас спрашиваю, что за отношения у вас сейчас с ним? И она такая, она побледнела и испугалась вообще. Я говорю, вы решили, что я не могу понять, что с вами происходит, а я вас спрашиваю. И она такая сидела, минуты три, наверное, вообще такая иступленная просто. А потом смотрит мне в глаза, просто начала сильно смотреть мне в глаза. Вышла из своего понтового этого элитного состояния, смотрит просто мне в глаза и поняла, что я, хочу и добра. Она говорит, хорошо, я вам откроюсь. Хотя до этого я никому не говорил. Мы очень любили друг друга с мужем, и он ушел из жизни. И я не смогла его отпустить. И вот уже год он приходит каждый день ко мне во сне. Мы с ним живем как бы вместе во сне. Любим друг друга. А днем я живу обычной жизнью. Я ей говорю, каково ему вот так жить? Он же без тела сейчас находится. И он каждый день не знает, чем ему заняться, а ночью может с вами провести время. И просто ради того, что вам нравится любить этого человека, вы не отпускаете его дальше по жизни. Он просто находится рядом с вами. И вы мучаете его. Она такая, я не знаю, что мне делать. Я его люблю. То есть, тут, представляете, человек ушел из жизни, и только сейчас она начала плакать о том, что он ушел из жизни. А до этого она просто с ним жила дальше. Личной жизнью. Человеком, который уже остался в тонком теле. Если ты не отпускаешь человека, то он испытывает страдания от твоей любви. Он не может дальше жить. Ты, допустим, можешь не видеть его, как она. Но если ты плачешь от того, что он ушел, ты ему не помогаешь этим. Ты ему мешаешь, потому что ему нужна помощь, ему нужно желать счастья, молиться за него. Нужно оставить чистую, светлую память о нем, дать ему возможность идти дальше по жизни. Но ты тянешь его к себе. Это называется любовь-вера, любовь-зависимость. Ты зависишь от человека. Выход только один, это поверить Богу. Я не буду продолжать вам эту историю рассказывать, она очень печальная. Я просто вам ее начал, чтобы вы не думали, что если я что-то говорю, значит я это точно знаю. Потому что у меня есть опыт. Даже опыт, касаемый того мира, не только этого. Потому что есть много разных людей и много разных судеб. Чем отличается любовь вера от любви искренней? Ведь бывает настоящая, чистая любовь. Я вам тоже могу рассказать. Один мужчина подошел ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, я хочу вам задать вопрос. Вы говорите, что если люди судьбу побеждают, они испытывают счастье. Вот у меня жена и двое детей. Мы всю жизнь молились, служили Богу. У меня замечательная жена, чистая, светлая, чистые, светлые дети, которых нет недостатков. Сначала младший ребенок ушел из жизни, потом старший, потом жена. Я остался один. Мне никого больше не надо, потому что это очень чистые, светлые люди. Я не хочу променивать их на кого-то еще вообще. Я говорю: в чем ваш вопрос? Он говорит: я вам не скажу, в чем мой вопрос, потому что вы мне должны сказать. Я для этого к вам пришел, потому что у меня есть ответ. Но насколько этот ответ правильный? Я в молитве понял, что если вы подтвердите, значит, я буду полностью уверен, что это так. Я ему сказал ответ. Я говорю: вы знаете, что после того, как вы уйдете из этого мира, вы соединитесь с ними, потому что они там в раю вас ждут. Они все втроем сейчас испытывают счастье, находятся в раю и ждут вас. И вы об этом знаете, и поэтому задали мне вопрос этот, чтобы подтвердить это знание. Он говорит: Олег Геннадьевич, больше вопросов нет. Все правильно. Все. Есть другая любовь, понимаете, в которой все счастливы. Но это не любовь-зависимость, потому что эта любовь формируется таким образом. В центре Бог, а мы любим друг друга через Него. Является привязанностью к Богу. Как они будут перерождаться? В чем вопрос, не понимаю.
То есть они ждут его, это значит, что они не идут дальше.
Кого ждут его? А?
Отца семьи.
Они пошли в рай.
И ждут его там?
Да.
Они идут дальше.
Они дождутся, пойдут вместе дальше. Вы кого-нибудь любите вообще, нет? Любите кого-нибудь? Ждете? Ну классно же потом вместе идти дальше. Вместе весело шагать по просторам. Классно же? Память стирается здесь, а там не стирается. Когда в рай человек попадает, он помнит, что было. Его тоже не стирается, потому что он еще никуда не перерождается. Как? Там, в раю.
Предыдущая жизнь, другая семья была.
Ну вот она предпочла эту.
Если у вас будут.
Мои хорошие. Вот смотрите, как бы, я говорю, одна душа полюбила другую, правильно, да? И в результате она пошла в рай, и другая душа тоже пойдет в рай. Они вместе потом будут идти к Богу дальше. Вы мне скажете, а родинки были у них на лице или нет? Мои хорошие, давайте вот учиться понимать суть, а детали ненужные, они не нужны. Суть заключается в том, что есть эгоистическая любовь, она держит человека рядом, не дает ему идти дальше. А есть светлая, чистая любовь. Люди пошли вперед, он тоже пошел вперед. В этом суть того, что я сказал. Но так как вы как бы евреи, вам надо все знать, да? Что там было, как бы. Подробности, да, ситуации. А предыдущие жизни там были у них там какие-то эти или нет? Я не знаю насчет предыдущих жизней. Но я же говорю сейчас не об этом, я говорю об отношении. В чем ад или рай? Я говорю, что у машины скорость 180 км в час, допустим. А вы спрашиваете, а у ней как бы выхлопная труба нормально работает? При чем выхлопная труба? Я объясняю про скорость. Хорошо. Причем тут рай, ад? Я говорю о том, что есть два типа любви. Один тип любви держит человека рядом, не дает ему развиваться, мучает человека. Это любовь-зависимость. А второй тип любви освобождает человека, делает его счастливым. Одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я как бы закончила отношения с мужем. Но думаю о нем все время. У меня уже новый муж, но я не могу с ним жить, потому что я думаю о старом. Я сейчас об этом вам говорю. Я говорю практические вещи, а вы меня переводите на непрактические вещи. Конечно, есть и ад, я могу вам про ад рассказать, если хотите. Но это будет непрактично сейчас, потому что тема лекции – чувство собственного достоинства. Итак, я объяснил этой женщине, что вам надо в молитве Богу привязанность к этому человеку поменять на чистую светлую память. Если вы будете молиться Богу и думать об этом человеке, вы очистите свое восприятие этого человека, и в результате в сердце вашем появится к нему спокойная, чистая и светлая любовь. И вам эта любовь не будет мешать строить отношения с другим человеком. Она так и сделала, и у нее все получилось. Она перестала быть униженной перед своей судьбой. Потому что унижение означает отсутствие знания, как действовать и что делать, как жить. Вот об этом я вам рассказываю, я вам практические вещи рассказываю. Что есть любовь-привязанность, она мучает человека, не дает дальше идти по жизни. А есть чистая светлая любовь, которая дает человеку дорогу вперед, открывает путь. Человек может счастливо жить и при этом оставлять любовь в своем сердце. Вот я об этом вам рассказываю. Привязанность означает, что я завишу от вас. Вот я, допустим, если был привязан к вам, я бы сказал, почему вы так задали мне вопрос? Вообще вы меня не уважаете, когда задаете вопрос. Я бы так сказал. Я же так не говорю. Есть привязанность, означает, что человек ждет чего-то. А любовь не означает привязанность. Любовь означает желание служить. Вот он хочет служить своим близким. И будет служить им дальше в раю, заботиться о них. Это называется любовь. А есть привязанность, означает ждать чего-то от людей. Это разные вещи. А? Это вы не понимаете. Вот смотрите. Я, допустим, проявляю любовь к вам, я вам все объясняю по-доброму. Вы, допустим, капризничаете, говорите, Олег Геннадьевич, я не понимаю. Я продолжаю объяснять в результате. Это называется любовь. Любовь означает служить, служить. И ничего не ждать от человека взамен. Это любовь. А привязанность, это когда я смотрю на вас и говорю, ну почему вы не понимаете, ну сколько можно объяснять? У меня начинает дергаться губа уже. Понимаете? Это называется привязанность. Привязанность, это когда я жду, чтобы вы поняли. А любовь, это когда я объясняю, 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 ничего не жду. А уважение, это когда старшему правильно задают вопрос. Это уважение. Кто спрашивает?
Я.
Как приземлен?
Ну, не там про не про рай, не про ад, не про Бога, а про какие-то там переселения, а то это как там и тут находимся, а там неизвестно, да? Будет или было там.
Приземленно?
Да. Мы поняли, а то как-то материя у вас.
Хорошо, приземленно. Хорошо, приземленно, вот так примерно. То есть, если вы как бы ругаетесь со своей женой, значит, вы хотите, ждете счастья от нее. А если вы не ждете от нее счастья, то вы не будете с ней ругаться. Вы будете ей объяснять, терпеть, принимать. Привязанность означает, что я хочу счастья от кого-то. И эта привязанность, она выбивает чувство собственного достоинства из равновесия. А чувство собственного достоинства, любовь означает, что чувство собственного достоинства служит человеку постоянно, служит, служит. А привязанность, это значит, что я не хочу служить, я наслаждаться хочу человеком. И вот эта привязанность, она возникает всегда сама, само собой. Вот, допустим, человек проснулся с постели, только глаза открыл, в это время у него сильная привязанность к своему телу. И это называется лень. Он не хочет вставать с постели. Но если он настроится бескорыстно и перестанет думать о своей теле и скажет, да блин, у меня же муж уезжает вообще сегодня, надо быстрее вставать, чтобы ему собрать сумку. Сразу раз и все, и хочется встать. Но если ты думаешь о том, что тебе хорошо в постели, ты ни за что не встанешь. То есть нужно какой-то импульс, который вызовет в тебе бескорыстие, и тогда ты включаешься в жизнь. Но если этого импульса нет, то ты тогда не живешь, а просто ленишься, мучаешься. Это такой житейский уже пример. А если человек не смог вообще в своей жизни настроиться на служение кому-то, он настолько может потерять себя, что он начинает убивать себя даже. Сначала это просто лень, потом депрессия, а потом выпивка в виде самоубийства, наркотики, курение там больших партий сигарет. Это все означает протест против переключения. Ну, то есть, если человек все время хочет только себе счастья и не хочет переключиться на других, то рано или поздно он истощится от этого состояния настолько, что он начнет пить. Потому что, когда человек выпивает, он чем занимается? Он искусственно вводит в себя энергию счастья. Он уже не хочет просто чем-то, какими-то делами счастья испытать, а просто уже начинает, ну, ему не хочется просто переключаться, желать всем счастья, радоваться природе. Он просто хочет счастья и все, но его нет. И что остается? Искусственно начинать себя вводить. И человек потом деградирует, понимаете? Полностью деградирует как личность. Его чувство собственного достоинства, то есть чувство собственного достоинства указывает нам, какая у нас жизнь. Вот мы можем сейчас посмотреть себя в сердце, если у нас в сердце как бы чувство чистоты, благодарности этому миру, желание служить всем, то у нас правильно жизнь течет. Если депрессия, чувство, что мне плохо, я как бы недовольна тем, что здесь происходит. Вот вы, Олег Геннадьевич, не знаете, что у нас тут за жизнь в Израиле. Поэтому всякую фигню рассказываете. Не понимаете, как нам здесь тяжело. Мы тут упахиваемся, понимаете? Просто упахиваемся. Вот. А я вам говорю о том, что вот это чувство, которое вы испытываете, означает непринятие судьбы. Потому что человек может радостно работать, даже если ему тяжело и много. И при этом становиться успешнее и успешнее. Или его может скосить судьба, если он настроился неправильно. И мы говорим сейчас об этом, потому что конечный результат, когда человека скосило совсем, начинается с этого. Начинается просто с маленькой неудовлетворенности в сердце, которая, кстати, человеку быть успешным никогда не помогает. Успешный – это тот, кто сначала принимает свою судьбу. Но чтобы принять ее, нужны силы. А я вам объясняю, где эти силы брать. Они берутся от природы, когда человек утром вышел, побежал. Они берутся от моря. Они берутся от «я желаю всем счастья», от добрых дел. Я сегодня занимался на снарядах, там у вас на море, с утра. И одна девушка такая, ну как бы арабской внешности такой, худенькая такая. Она прибежала туда, все занимаются, все снарядами занимаются. Она прибежала туда и смотрит на нас. Обрадовалась всем. И тут же все начали подходить к ней, показывать, как надо там туда-сё. Она начала радоваться всем, смеется. Это называется бескорыстное поведение. Смелое очень. Смелое поведение, которое всем приносит счастье. Все обрадовались вокруг, все улыбаются, ходят, все. Все поменялось, атмосфера сразу. Правильная работа, чувство собственного достоинства. Успешная жизнь.
В чем говорит, непонятно. Да задобались все уже.
Ну хорошо, если вам не нравится такое, исключаю другой вариант. Выберите из двух вариантов. Ха-ха-ха-ха и второй вариант.
Да кто от помутнения орал не с горя, а от отупения? Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, поправит зелень и скажет. Пусть жизнь осудит, так сказать, пусть жизнь накажет, а? А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чего возиться, раз жизнь осудит?
Выбирать два варианта. Хорошо. Потому что промежуточных вариантов нет. Или человек идет туда, он всем недоволен, потом спивается. Или он становится сильным, развитым и побеждает судьбу. Выбирайте, потому что нет промежуточных состояний. Есть только вот это и то. Все. И когда человек выбирает правильное состояние, его чувство собственного достоинства становится очень сильным. И он чувствует энергию природы очень сильно, такой человек. Он чувствует людей, радость, победу. И очень сильно шагает по жизни. Просто включитесь в правильную волну. Это бескорыстное состояние. Но надо себя заставить так жить. Радостно и смело. Не думать, что я как-то странно буду выглядеть здесь. Не надо этого бояться. Странно выглядят те, которые вот так вот. Хочешь побеждать судьбу, побеждай.
Скажите, доктор, а как не переборщить с служением, чтобы не потерять чувство собственного достоинства?
Вот я, понимаете, я перебарщиваю со служением здесь и выгляжу очень недостойно на лекции. Я прям изо всех сил служу и вообще недостойно выгляжу. Когда человек служит, он наоборот становится все достойнее и достойнее. Унижение делает человека недостойным. Вот если вы мне говорите, давай, читай нам лекцию, я так, это унижение. А я читаю лекцию из любви. Меня никто не заставит и не помешает. Унижение означает, что человек прислуживается, служить бы рад, прислуживаться тошно. Грань. В чувстве собственного достоинства. Если человек сам решил служить, он хочет блага, добра людям, он не унижен, а возвышен, он становится все сильнее и сильнее. Когда же он идет по принуждению это делать, а сам не хочет, просто ему что-то надо, привязанность – это грань. Вот вам, допустим, от работодателя нужны деньги, вы боитесь потерять работу, и он вам говорит, иди делай. И вы идете делать, называется унижение. Но если вы не привязаны к его деньгам, вы говорите, конечно, пойду делать. Вы то же самое делаете, но при этом вы по-другому отвечаете. Вы спокойно, радостно отвечаете. Он говорит, а что, не боишься, что я тебя уволю? Так со мной разговариваешь. Ты говоришь, да не, ты, вы меня не уволите, потому что я же это все хорошо делаю. У нас с вами хорошие отношения. И он смеется, говорит, ну да, согласен. Он сменяет отношение к тебе, он перестает тебя унижать, он с тобой по-другому общается. Он всем говорит, а вы все работать! Остальным. Почему? Потому что они зависят. А этот человек не зависит. Или, допустим, он говорит, а ты останешься сегодня, сверхурочный будешь делать женщине. Она говорит, я не останусь, у меня семья, там дети. Он говорит, я тебя уволю, это ваше дело. Не надо домой. И улыбается им по-доброму, ласково. Он думает, ну эту я увольнять не буду. Жена же улыбается, кто мне будет улыбаться? И он ее отпускает в качестве исключения. Это называется чувство собственного достоинства. Человек зависимость ставит ниже любви. То есть он любовь использует для того, чтобы побеждать судьбу. И не боится. А если этот увольняет человек, значит он не понимает, что такое любовь. Если он дебил, пускай у него дебилы работают. А я буду работать у тех, кто понимает. И Бог даст такого человека обязательно. Ты сдал свой экзамен даже в этом случае. Когда человек не должен променивать одно на другое. И надо очень понимать, что чувство собственного достоинства сильно укрепляется, когда человек любит природу. Это самое первое, что надо сделать. Потому что 50% истощения в этом мире у людей связано с тем, что они зашорены на истощение, на своей деятельности. У нас не хватает отношений с природой, с добрыми людьми и с Богом. Чувство собственного достоинства должно быть наполненным. Помните, я позавчера говорил о собачке, которая виляет хвостом, и она такая радостная. Почему? Потому что она наполнена. Понимаете? Мы все должны быть радостными собачками, должны быть наполнены, потому что если человек истощенный, он никому не нужен. Пусть породистая собачка с хорошим дипломом, хорошим образованием, но она истощенная. Она никому не нужна, понимаете, диплом, люди смотрят не на диплом, они смотрят на то, как человек выглядит. Если он наполненный, сильный, радостный, значит он нужный. А это идет от любви к природе. Вот эта наполненность, радостность идет от любви к природе. Видите, ветер поет песню, а человек наполняется, и у него ноги веселее начинают идти. Это наполнение, и видите, голос полон чувства собственного достоинства, силы. А потом дальше наполненный человек, как он мыслит? Наполненный человек, как мыслит?
Олег Геннадьевич, а если вот то-то, то-то?
Вы не спрашиваете ни о чем, вы всасываете. Это будет лучше. Больше результата от лекции. То есть я вам дал инструмент сейчас. Хотите, пользуйтесь, пользуйтесь. Не хотите, делайте умный вид. Это ваше право, вы здесь все можете это делать. Понимаете? То есть я приехал к вам определенными инструментами. Хотите, пользуйтесь. Я ими пользуюсь и побеждаю судьбу. То есть чем отличается наполненный природой человек от ненаполненного? Наполненный природой человек не обижается, потому что у него хватает сил. После моря пришел, не обижается, потому что хорошо. Хватает сил, наполнился. Он не злится, не нервничает, он не раздражительный, у него хорошая концентрация внимания, у него розовые щечки или у нее, У него хорошая работоспособность, хорошее здоровье, хорошая память, веселый взгляд, сильная позиция внутренняя в плане, хватает сил. Я вам сейчас картинку рисую человека, который ведет здоровый образ жизни. То есть он радуется всем и с радостью спокойно бежит вдоль Средиземного моря. Чего смеетесь? Что-то не так сказал? Я вам рисую картинку, а вам надо жить, понимаете? Потому что 50% человека проблем заключается в том, что он не наполнен, он истощен. Он породистая собачка, но замученная. А даже если не породистая, но крепенькая, это лучше. Я вам с самого начала об этом начал говорить. Следующий этап – это добрые люди. Это вообще сложная для понимания тема. Потому что когда, допустим, вы хотите быть успешными, да, и упахиваетесь для этого, это хорошо. Но если бы вы знали то, о чем я сейчас буду говорить, упахиваться пришлось бы меньше. Это тайное знание. Вот, допустим, если мужчина просто научился любить труд, радоваться, делать что-то хорошее для людей, от него начинает исходить такая сила, которая заставляет его брать на работу, на любую, даже на очень высокооплачиваемую. То есть он становится очень красивым, как привлекательным, как мужчина. Потому что ему нравится работать сильнее, чем он хочет денег от этого труда. Это называется социальная сила. Она приобретается через правильный настрой и через контакт с теми людьми, которые так настроены. Допустим, мужчина не может устроиться на работу. Подходит ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, я не могу устроиться на работу. Я говорю: вам не надо устраиваться на работу. Это все равно, что ты к дистрофику поднимать штангу. Че толку, ты ее никогда не поднимешь. Ты приходишь туда на работу. Возьмете меня на работу? Нет, не возьмем. Ответ понятен. Дохлая кобыла никому не нужна. Но у меня же очень хорошее образование. Ну, допустим, человеку вот сильно нужен работник. Ладно, возьмем. Ну, сразу, спасибо. А какая зарплата? Нет, не возьмем. Не возьмем. Передумал. Понимаете, о чем я говорю или нет? Желание денег – это отрицательная сила в плане устроиться на работу. А желание всем что-то сделать – положительная сила в том же самом аспекте. И между в человеке сражаются эти две силы. Он думает: ну, на эту работу я не буду устраиваться, потому что денег мало платит. Один человек мне рассказал, как он устроился на работу. Он говорит: я пришел на работу, а я люблю работать, вот люблю это делать. Я говорю: я вот люблю работать, дайте мне вот эту работу. А у нас зарплата такая-то. Я говорю: мне все равно, я люблю работать, дайте мне работу, я хочу работать. Ладно, а что ты тогда, ну что ты на эту зарплату идешь? Нишка за зарплату, старший спросил. Он говорит: да какая разница, я начну работать, дальше решить, сколько мне платить. Тут думаю: о, нам такие нужны. И правда, его потом начали повышать, менять ему как бы. Или девушка: я одна, хочу мужа, хочу замуж. Уж замуж не втерпешь. Что делать? Я говорю, она говорит: как мне найти себе человека? Я говорю: никак не надо искать. Вам надо развить в себе силу, желание заботиться о людях. Вот эта сила, она делает девушку такой сильно привлекательной, что все без ума становятся от нее. Если она достигает вот этой возможности радостно заботиться обо всех. Социальной силы такой она достигает. Ее чувство собственного достоинства наполняется так сильно, что она просто сияет красотой. Когда мужчина любит труд, он как бы всем все делает, он не может сидеть на месте, ему хочется что-то сделать кому-то. Он наполняется такой силой, что от него происходит вот этот успех. Если человек очень сильно уважает всех старших и верно так себя ведет в своей деятельности, он сильно уважает старших, то в этом случае у него начинает повышать свой социальный уровень. Ему уже не так много не надо работать. Все выше и выше поднимается по социальной лесенке. Потому что там наверху Бог так все сделал, чтобы страна была крепкой. Связи между вот этими старшими должны быть очень сильные. Эти связи называются уважение к должности, к положению человека. Это значит, человек понимает, что Бог поставил там человека. И когда человек начинает вот эти связи уважать, он сам попадает в эту систему управления людьми. Но если человек уважать никого ни пух не хочет, не понимает волю Бога, тогда он будет просто работать на кого-то. Если человек любит людей просто, хочет, чтобы они трудились, развивались, он любит людей, то тогда люди будут приходить и устраиваться к нему на работу. Так он может стать старшим работодателем. Просто потому, что он заботится о людях, любит заботиться о людях. Не заставлять их работать любит, а заботиться о них. Ну и параллельно он обучает их, как работать. Если они наглеют, он их воспитывает. Если кто-то говорит, да ты что это за работодатель, он ему дарит весь мир. Найди себе другого, по-доброму тоже. Не то, что пошел и пинкаем. Нет, по-доброму. Вот я дарю тебе весь мир. Если тебе не нравлюсь я как работодатель, столько других хороших работодателей. Все. Но лектору не обязательно так делать. Если я, допустим, читаю лекцию, говорю, начинаю, не обязательно. Почему? Потому что мы же учимся. Во время учебы другие правила. Мы с вами изучаем тему собственного достоинства. Надо все изучить, все понять. Для того, чтобы строить отношения с близким человеком, понять, как чувство собственного достоинства работает в этих отношениях, надо тоже узнать законы этих отношений. Вот кто, допустим, работодатель, который дает мне работу? Кто это такой по отношению ко мне? Это строгость и милость Бога одновременно. То есть это Бог мне дает через него деньги и наказание одновременно. Если я принимаю то и другое, я успешный работник, значит. Если я не могу принимать от этого человека, ну найди себе другого. А если ты не можешь вообще никого себе найти, значит это твоя проблема. Ты просто не уважаешь законы Бога. Не уважаешь, что кто-то тебе будет давать деньги и наказание. Ты говоришь, мне не надо наказание, мне надо только деньги. Так не бывает. Вы когда были маленькие, вас воспитывали родители, они вам давали одновременно и деньги, и наказание. То есть они вам давали и то, и другое. Таков закон. Ничего не сделаешь. Если человек не принимает наказание, он хочет только деньги, это все равно, что курицу разрезать на две части. Как бы попа мне, потому что она яички дает, а голова туда. Но курица, которая разрезана на две части, она яички уже давать не будет. Потому что она ест головой, потом это все происходит процесс определенный, который превращается в яички. То есть нельзя разрезать, понимаете? Ну то есть старший наказывает, потому что нужно, для того, чтобы создавался продукт, который дает деньги. Понимаете, это процесс, в котором ты должен участвовать. Но если ты не принимаешь старших, ты говоришь, пошли себе нафиг, давай только мне деньги и заботу. Значит, тогда ты не будешь успешным, потому что твое чувство собственного достоинства, оно не принимает судьбу. Это значит, что тебя будут там выгонять, здесь выгонять. А потом ты думаешь, я могу работать только на себя. Хорошо, это другая ситуация. Работать на себя означает, что ты должен быть очень востребован в обществе своей работой, чтобы выжить в этом обществе. Потому что востребованность создается огромными силами, многими людьми одновременно. Чтобы сделать современный продукт, нужно очень много вложений, много сил, много людей. И тогда это станет востребованным, дорогим. Но чтобы один человек был очень востребован, это должен быть какой-то уникальнейший человек просто. И он должен занять ту нишу, которую никто не занял. Это редкий случай. Представьте, что много-много ромашек растет на поле. И вы такая, выросла такая. Маки, маки, красные маки. Ничего себе, круто вообще. Среди ромашек такой мак вырос красный. Но если вы не маком вырастите, допустим, какой-нибудь там, незабудка какая-нибудь там, под ромашками растет. Ну кому вы нужна там в своем индивидуальном предпринимательстве? Никто не видит, хоть и красивая. Ну маленькая. Итак, отношения деловые, они сотканы из уважения, служения и получения от этого результата. Но отношения между мужем и женой имеют совсем другую природу. Это совсем другие отношения. Эти отношения предназначены для других целей совсем. Мы как бы думаем, что эти отношения предназначены точно так же, как работодатель, да, когда есть, мы думаем, что он вообще предназначен для того, чтобы давать мне деньги. А на самом деле это не так. Он предназначен для того, чтобы тебя мучить и потом давать тебе деньги, если ты хорошо работаешь. Точно так же, когда мы в близкие отношения вступаем, мы абсолютно уверены, что эти отношения предназначены для того, чтобы меня сделать счастливым. Вот я замуж выхожу, для чего? Вот как ты думаешь, для чего я для тебя за тебя вышла замуж? Для того, чтобы быть счастливой, ты ему говоришь. И он говорит, я вообще-то то же самое женился на тебе по этой же причине. Но понимаете, они не знают в это время одну проблему. Проблема заключается в том, что то, что делает мужчину счастливой, для женщины аскеза. Ну, допустим, что нравится мужчине? Ему нравится, когда женщина смотрит на него, как на единственного и неповторимого. Раз. Это первое, что ему нравится. Когда он что-то говорит, она всегда согласна. Два. Ему нравится, когда он подходит к ней, она тут же начинает о нем заботиться. Три. И ему нравится то, что она вообще никогда даже не думает о других мужчинах. Четыре. Все это для женщины является сверхаскезой. Потому что когда она смотрит на него, она видит в нем тысячу недостатков, и все они навечно откладываются в памяти. Она не может об этом никогда забыть вообще. А ей надо при этом смотреть на него с верностью. Это большая аскеза. Даже если женщина обладает знанием, как надо смотреть на мужчин, чтобы он был счастлив, для нее капец какая аскеза. Потому что было бы на кого так смотреть вообще. Я бы с удовольствием посмотрела. И когда он говорит, сделай вот так, допустим. У нее есть вообще-то свое абсолютно правильное мнение. Потому что женщина, она является сердцем, как бы, она чувствует все как правильно. А он говорит, когда, как сделать. Это точно неправильно. И она не может просто так с ним согласиться. Конечно, она может и сделать, но она скажет свое слово, потому что надо же, чтобы все правильно было. И даже если он говорит все правильно, все равно есть куча деталей, которые он не понимает. И все равно придется говорить. Но мужчине это невыносимо. И так она не может посмотреть на него вот так. Потому что она-то так хотела с самого начала, если бы он был таким, как она хотела. Так она не может на него посмотреть. Когда он говорит свои твердые, правильные слова, как он считает, она не может согласиться, потому что она видит детали. А? Это другая тема, Лекс. Я пока описываю ситуацию. И когда он хочет ее поставить на место в этих во всех вопросах, вот здесь и наступает жесть. Потому что женщина – это не мужчина. Она абсолютно по природе не способна подчиняться давлению. Если кто-то на нее давит, она просто... внутри вскипает, как огонь от бензина. Когда огонь, бензин, люд. Женщину нельзя нажимать своей силой мужчине. Она сразу кипит, она не может согласиться, потому что женщина по природе очень независимое существо. Она только зависит от любви. Если мужчина с любовью с ней говорит, она тогда совсем согласна. Просто из любви. Особенно в начале, допустим. Она его сильно любит, и она поэтому совсем согласна. Он говорит, я летчик, ты летчиков любишь? Она говорит, конечно, летчиков люблю. Всю жизнь хотела за летчика замуж. Хотя до этого она никогда не думала об этом. Ну просто потому, что он любит, она так чувствует, что она летчиков любит. И поэтому так говорит. Но если он потом начинает, я тебе сказал, то она уже не может так говорить. Почему? Потому что все ее нутро противится такому тону. Итак, смотрите, мужчина, чтобы быть счастливым, должен получить любовь от женщины. Любовь к нему приходит, когда женщина смотрит на него верными глазами. Глаза чуть-чуть, я бы могла найти себе другого. Все, уже любовь не идет в той степени. А если завтра ухожу, тогда вообще не идет. Если любовь не идет, мужчина не чувствует счастья. Если она с ним не согласна, он чувствует ситуацию бесконтрольно. Ну, то есть ему надо контролировать ситуацию, чтобы все нормально в жизни было. Но если жена, как бы, она не подчиняется его словам, то тогда он не контролирует ситуацию, у него нет гарантий никаких. Если у него нет гарантий, он думает, зачем я буду с ней расписываться, зачем я буду давать ей деньги, если нет гарантий. Я не знаю, что дальше будет в нашей жизни. В результате гражданский брак. И так далее, понимаете? Я вам рассказываю схему развития событий. А почему они так развиваются, тоже сейчас скажу. Теперь... видите, огромнейшая аскеза для женщины сделать так, чтобы мужчина был счастлив. Мы не говорим как try and buy, вот эту вот, ну как бы демо-версию, которую Бог создает. Бог же показывает самое лучшее, и мужчина ведет себя как надо. Он очень нежно себя ведет. Женщина совсем согласна, когда они любят друг друга. Это демо-версия, понимаете? Бог показывает как бы свой товар. Купили... там уже детали пошли. Главное, чтобы купили товар. Продают товар свой нам, друг другу. Там потом всякие нюансы идут уже, которые мы до этого не видели. Ну там микросхема перегорела где-нибудь, там что-то такое. И так далее. Ну, детали идут. из которых вся жизнь потом соткана. Мужчина, да, женщина, она хочет, чтобы мужчина очень нежно, ласково с ней себя вел. Но для мужчины вообще очень унизительно так. «Моя дорогая, как у тебя дела?» Ну, ему очень унизительно так разговаривать, потому что он, у него вообще не такая природа. Он по природе такой сильный, как бы, вот он, допустим, грубо подходит, так раз ему по плечу говорит, ну что, как дела? Да нормально, раз ему по плечу. Но это мужчины так между собой, они общаются. Но их, у них такая природа, они грубые по природе. И тут он подходит к женщине, как она хочет. Как у тебя дела? Она так хочет, чтобы с ней разговаривали. Да ладно. Вас как зовут? Девушка, как вас зовут? Приятного, я спросил. Ну ладно уж, ладно. Вы хотите нежного обращения к себе. Стопроцентный факт. Стопроцентный факт. Да ладно. Как вас зовут? Вам так нравится больше? Да ладно, не поверю никогда. А? Нежно, да? А? Ну, это же неестественно. Это неестественно, вы что?
Ну, вот так говори. Так я. Стоять, молчать, сидеть. Ну, с мужчиной, ну, так говорит тоже.
А как? Нормально означает... Нормально? Нормально означает нежно. Да, вы просто этого... Да? Вот. И те, которые не умеют, пошел вон, скотина. Мои хорошие, слушайте меня внимательно. Я с вами согласен. Вы сейчас говорите о своих качествах принятия. Это другой вопрос. Я говорю о естественном желании человека. Видно, вы забыли уже о нем. Естественное желание женщины заключается в том, что неважно, какой темпер голоса. Я говорю сейчас о том, что женщина... Ну, примерно вот так, смотрите. Вот, может быть, не нежный темпер голоса, но именно это хочет женщина. Это и есть нежность. Голос там, какой тембр, это уже другой вопрос, это детали. Это и есть нежность, то, что я сейчас сказал. Не свойственно мужчине. Запомнили? Я говорю вам, как есть. Вы можете соглашаться или нет, это уже ваше дело. Я говорю, что это для мужчины аскеза. Точно так же, как для женщины. Да, мой дорогой, аскеза. Каким?
Покладистый,
правильно.
Когда ты начинаешь сопротивляться, он тебя...
Звереет.
Да.
Молодец. Это другая тема. Я сейчас говорю о том, что нам надо. Я вам разбираю эту тему. Это одно и то же. Хорошо, я понял, куда я приехал. Теперь я понял. Уже наконец-то. Так, чтобы мы хотели, а не что вам надо. Поняли разницу, да? Нам надо другого. все нормально, я с вами согласен. Просто вы можете понимать чуть глубже мои слова. А если не будете, тогда лекции не будет. Потому что очень много тонкостей во всем, которые я могу не улавливать. Потому что я простой деревенский парень. А я приехал в Тель-Авив. Читать лекцию настоящим евреям. Хорошо. Итак, двигаемся дальше. Женщина хочет нежного, ласкового обращения к себе. Мужчина не нежный, не ласковый. Для него это аскеза так себя вести. Женщина хочет, чтобы он очень глубоко понимал ее эмоции и смотрел ей в глаза, общался с ней очень близко. Мужчине это аскетично очень, потому что он не создан для отношений, он создан для дел. Отношения выматывают его, забирают силы. Женщина говорит: слушай, пойдем поговорим. Он говорит: давай завтра, я сегодня устал. Она звонит подружке, говорит: слушай, я ему сказала, просто пойдем поговорим. А он сразу: пойдем, давай завтра, давай завтра. А женщина ему, ей говорит: ой, я тебя так понимаю. Понимаете? То есть женщина, она хочет того, что для мужчины является аскезой. Чтобы усвоить материал, нужно слушать, а не возражать. Иначе ничего не поймешь. Тема сложная. Итак, женщина хочет гармонии в отношениях, а мужчина хочет победы. Он не хочет гармонии. Он хочет подчинить себе ситуацию. Женщина хочет гармонии. Так она подчиняет себе ситуацию. То есть, другими словами, отношения между... Женщина хочет глубины в отношениях, хочет понимания, чтобы он понял ее, мужчина. Она хочет поддержки от мужа. Это аскеза тоже. Потому что мужчина, он не поддерживает, а действует. Ну, допустим, жена подходит ко мне и говорит: если бы я этого не знал, то был бы скандал. Она подходит и говорит мне: как ты думаешь, вот у меня сейчас аллергия, мне поехать на море или нет? Как мужчина отвечает? Говорит: тебе надо поехать на море. Моя жена обижается сразу. Она говорит: что ты мне тут приказываешь? Я спрашиваю твое мнение. Что это значит? Что она хочет от меня? Я говорю: что ты хочешь от меня вообще? Я тебе сказал едь. Не хочешь? Не едь. Она идет и обижается. Потому что она спрашивает от меня не решение. Она уже знает, что она хочет поехать. Ей не хватает силы заставить себя это сделать. Я поэтому говорю: моя хорошая, а ты сама-то как хочешь, поехать или нет? Она говорит: ну, может быть, поехать. Я говорю: ну, отлично, только вот будут такие нюансы. Да, хорошо. Ну и постепенно я так ее привожу к мысли. Она: спасибо тебе, что ты мне помог разобраться в этом вопросе. Но мне надо было с самого начала знать, что она от меня хочет. Потому что женщина хочет от мужчины не того, что мужчина знает. Вот в чем проблема. Она хочет поддержки, а не приказов. Теперь мужчина говорит: слушай, у меня тут проблемы с начальником. И рассказывает ситуацию. Жена говорит: ну, начальник прав, ты нет. И он думает: зачем я тебя взял замуж вообще? Потому что он не хочет от нее, ну, понимания, кто прав, кто не прав. Он хочет, чтобы она его поддержала. Сказала ему: да ты такой хороший. А начальник неправильно себя поступил, сделал. Он тебя не понимает. Ему такого: слава Богу. Что она сделала? Она дала ему силы. А потом он сам поймет, что он не прав по отношению к начальнику. когда у него появятся силы жить, но ему не хватает силы. Мои хорошие, я о чем сейчас вам объясняю? Мы говорим сейчас об отношениях, да? Мы говорим, мы встретили друг друга для чего? Для счастья. Это нам так кажется. То есть на самом деле, вот смотрите, с самого начала, ожидания счастья очень большие. Возможности дарить счастье очень маленькие, потому что мужчине постоянно надо находиться в аскезе, чтобы женщина была счастлива. И не факт, что она, как вы правильно кто-то здесь сказал, что она не обнаглеет после этого. Ну, то есть вы правда про мужчин говорили, да? А я говорю, что наглеют все. А она всегда неправильно хочет.
Не, ну сюжет прям промолит. Но если у нее там другое желание какое-то, в данный момент неправильно.
Ну, и? Что делать?
Не, ну вы говорите, она ждет поддержки. Но если
неправильно, то что делать? Что делать? Вы знаете, что делать? Тогда слушайте, я вам расскажу, но не сразу. Если знаете, тогда говорите. Итак, мои хорошие, слушайте дальше. Тема сложная. Лучше учитесь слушать, а не задавать вопросы. Потому что разумный – это не тот, кто задает вопросы, а тот, кто слушает. Слушание – это аскеза. Понять материал сложно. Итак, женщина хочет того, чего она хочет. Мужчина никогда не поймет, что это правильно, потому что это не его правильно, а ее. Мужчина хочет того, чего он хочет. И женщина никогда не поймет, что это правильно, потому что это его правильно, а не ее. Мужчина хочет власти в отношениях. Женщина – гармония. Женщина – это самое независимое существо на свете. Любая власть для нее – это аскеза необыкновенная. Женщина, даже две женщины в одной квартире жить не могут. Они начинают ругаться, потому что они делят территорию. То есть они не могут подчинить себя, то есть они не могут вступить в взаимодействие. Природа очень независимая у женщины. И поэтому ее подчинить с помощью власти невозможно. Мужчину невозможно заставить себя любить, потому что он очень бунтует против этого. Для него вот сказать женщине ласковые слова означает проявить к ней очень большую благосклонность. Но если она постоянно говорит говори ласковее», он звереет. Мы сейчас с вами говорим о том, чего мы хотим и что на самом деле есть. Мы зачем об этом говорим, чтобы вы поняли, как строить отношения? Вот сейчас кто-то мне сказал, это все искусственно, Олег Геннадьевич. А вы знаете, что все эти отношения любви, искусственные по природе, они неестественные, потому что естественно человеку делать то, что ему нравится, а не то, что надо. Отношения любви имеют другую природу. Человек должен понять, что надо человеку, и делать это, несмотря на то, что ему не нравится. Это касается и мужчины, и женщины. И при этом надо знать законы, как это делать, потому что, как правильно было сказано, человек, женщина, если мужчине все время согласна, он начинает чувствовать себя, свое превосходство. Или, допустим, мужчина, женщина ведет себя очень ласково, она начинает чувствовать свое превосходство. Прямо в песне это видно.
Я люблю, сказал мне ты, и это слушали в саду цветы. Я прощу, а вдруг ты простить не смог никогда.
Понятна система? Только начал просить прощения сразу пальцы веером. Хотя, по идее, он повел себя правильно. Ну, то есть мы недостойны любви. Если кто-то начинает, вот женщина начинает, да, мой дорогой сразу, опа-на, и понеслась. Поэтому страшно, что с ним потом делать с таким, как с ним жить. Или, допустим, мужчина такой, да мы, ты моя хорошая. Она сразу, да. А вдруг цветы простить не могут никогда? И все, и понеслась. Поэтому предположение правильное, но есть одно «но», которое действительно делает человека успешным в отношениях. Нужно понять много вещей. Первое, что нужно понять, эти отношения сотканы из одних страданий. Потому что мы много ждем, а мало можем сделать. Вот если вы взяли на работу человека, от которого очень много ждали, а он может мало сделать, вы будете страдать с этим человеком. Точно так же здесь, это такая схема. Мы очень сильно много ждем друг от друга, а возможности людей очень слабые. Поэтому одни страдания от той любви. С самого начала. И сразу возникает вопрос, а надо ли это вообще? Вот если этот вопрос возник, это значит, что у вас есть шанс стать счастливым в семейной жизни. А если не возник, тогда нет шанса. Вот когда человек задает такой вопрос, это значит, что он уже готов принести счастье близкому человеку. Один человек пришел к своему наставнику, говорит, я, говорит, и это уже принял от своей жены, и это ей простил, и это ей простил. И мне вообще уже больше от нее ничего не надо. Я совсем согласен. Поэтому я хочу уйти в монастырь. И говорит, уже ничего не надо от женщин. Я все понял. Разумный очень человек. Все понял. Ничего не надо, все. Совсем согласен. И что ему ответил наставник? Говорит, вот только теперь ты сможешь быть счастливым в личной жизни. Поэтому оставайся с женой. Потому что один шаг только для счастья остался. И шаг такой. Если два человека не могут быть счастливыми в личной жизни, то я просто сделаю ее счастливой. И все. И вот в таком настроении, когда человек начинает служить своей жене, мужчина, она будет наглеть. Ну тебе все равно. Почему? Потому что ты ничего от нее не ждешь. И когда она будет наглеть, она параллельно будет также тебе становиться очень благодарной, потому что если наглость не вызывает в твоем сердце унижения, то есть ты не становишься ватрушкой рядом с ней, значит тогда она вызывает восхищение. Ну то есть ты там говоришь, да и то, да все, и мужчина не как ватрушка, а достойно себя ведет и заботится о жене. Но он при этом не теряет себя. Это другой вопрос, почему он не теряет себя. Есть только один способ так делать. Это привязаться к Богу и жить его силой, а не своей. Потому что однозначно мужчина будет терять себя, если он не зависит от Бога, тогда он будет захотеть зависеть от жены. Это значит, что он вот что-то сделал, он будет ждать от нее благодарности. А благодарности не будет. Потому что человек очень эгоистичное существо по природе. Если, допустим, женщина очень смиренно с мужчиной себя ведет, значит, он будет чувствовать, что так ему по судьбе положено. Островок сказал, мне смиренная жена достаться должна. Или, допустим, жена очень хорошо готовит, а мне по судьбе это положено. Человек ко всему очень быстро привыкает, благодарности нет. Мужчина очень ласково, нежно ведет себя, а женщина думает, да я просто такая красивая, поэтому он так себя ведет. Да ему таких не найти. Очень быстро принимает правильное понимание вещей, приходит в сердце. Да? Угу. Вот. В кавычках правильное понимание. Так вот, в чем заключается истина? Истина заключается в том, что человек должен очень сильно и смело делать то, что нравится близкому человеку. и принимать от него глупости, не боясь потерять себя. Если ты как бы понимаешь, что человек будет немножко наглеть, и не ищешь от него взаимности, а просто ждешь, когда он поймет, что ты не раб Божий перед ним, а просто хочешь сделать его счастливым, и поэтому так себя ведешь. И рано или поздно человек, поняв это, становится благодарным. И вот в это время, когда он становится благодарным, в шутку, очень по-доброму, ненавязчиво, можно начать его воспитывать. Потому что отношения семейные, близкие отношения, имеют очень деликатную, игривую, не серьезную, а игривую и терпеливую природу. Это природа ожидания, очень ласкового подхода, доброго и ненавязчивая природа. В этих отношениях никто никого не может воспитывать. Когда я своей жене говорю, как правильно, она говорит, лекции будешь читать своим слушателям. Потому что это уже другие отношения, здесь нет уже нравоучений. А если она мне читает нравоучение, сделай то, сделай сё, я все делаю. Почему? Потому что мы не можем навязывать истину близкому человеку. Можем принимать правила игры. Допустим, моя жена командует в отношении. Я все выполняю, но при этом не теряю себя. И когда я чувствую себя комфортно в этой ситуации, я начинаю над ней подшучивать. Я говорю, мне интересно, как ты думаешь, у нас в отношениях мы как себя ведем? То есть я командую и ты командуешь, да? Мы вдвоем командуем. В ответ тишина. Микросхема начинает работать. Думает. Она говорит, нет, не так. И уходит. Это значит, что она командовать уже будет меньше. Потому что она кое-что поняла. Она видит, что я не собачка на побегушках, а просто сам добровольно принимаю аскезу для того, чтобы она стала со мной счастливой рядом. И потом приходит время, она сама принимать начинает такие же аскезы, потому что она очень благодарна мне. И она говорит, наверное, со мной бы никто, кроме тебя, не смог жить. И не знает, что это касается всех людей на земле, а не только ее. Потому что все люди одинаковые. Никто ни с кем жить не может на этой земле. Потому что для этого нужно знать, что это аскеза. И человек без помощи Бога не может жить ни с кем на этой земле. Надо быть сильным, откуда-то силу брать, чтобы не унизиться перед желаниями близкого человека. Потому что желания мужчины по отношению к женщине унижают ее. И желания женщины по отношению к мужчине тоже унижают его. Точно так же, разницы нет. Потому что женщина хочет, чтобы он перед ней ля-ля труля, это тоже унижение, между прочим, мои хорошие. Точно так же, как да, мой хороший. Одно и то же. Разницы никакой нет, просто кажется, что это лучше, чем вот так, да, мой хороший, когда вот так со мной. Это такая иллюзия просто, и все. Что же делать? Это называется путь отречения. Человек должен отказаться от своего счастья и просто сделать счастливым близкого человека. Вам, в частности, надо, да, мой хороший, заботиться ласково, добро относиться к нему. И сначала его чувство собственного достоинства становится очень крепким. Он такой, как бы, становится настоящим мужчиной. Ответственным становится, сильным, серьезным. Но при этом склонен немножко вами понукать. Вы должны уже знать об этом. Но вы, когда да, мой хороший, говорите ему, вы запомните одну вещь. Вы не его раба. Вы раба Бога. И делайте это для него, потому что Бог так хочет, а не потому что так хочет муж. Вот если вы это очень хорошо поймете, Вы будете говорить: да, мой дорогой, почему? Потому что вы должны так себя вести, и Богу нравится в вашем сердце, что вы так себя ведете. Но когда он начнет вами понукать, вы имеете право не разговаривать с ним день. Или перестать ему что-то делать. Почему? Потому что вы от него не зависите. Вы делаете то, что угодно Богу, и следите за своим чувством. Если вы правильно мужу сказали, у вас в сердце будет спокойствие, значит, Бог согласен, что я должна быть смиренной. Но если вы хотите мужу прислужиться, тогда вот здесь не будет правильного чувства, здесь начнется унижение. Поэтому человек в отношениях, он служит не мужу. Женщина служит не мужу, она перед Богом выполняет свой долг. Заботьтесь о своем муже. И когда он становится благодарным, с этого момента только между ними начинаются отношения. А до этого просто отработка кармы. Вот когда человек вступает в семейные отношения, запомните, сначала идет период влюбленности. Это как бы Бог вас привязывает друг к другу, говорит: все будет хорошо, все будет хорошо. Расслабься, закрой глазки, и потихоньку начинает дергать зуб. Ну, стоматолог как себя видит. Ну, так правильно обучали. Ну, расслабься, все будет хорошо, боли не будет. А что это было? А ничего не было, все. Дзынь такой. Что-то улетело в стаканчик. Итак.
А как понять, что ему угодно?
А ему угодно, чтобы вы очень ласково, по-доброму относились к женщине. Потому что женщина, она имеет божественную природу. И женщина имеет следующие функции. То есть вообще в этом мире есть два типа сил. Есть действующая сила, а есть благословляющая. И когда мне Бог дает жену, я не знаю об этом. В этом проблема. Что все благословения, которые только существуют в этом мире, они придут ко мне через нее. Потому что она представительница Бога в моей судьбе. Фактически ей только косы не хватает. Ну, то есть она как бы может сделать с моей судьбой все. Все, что угодно. А я думаю, что я с ней могу все, что угодно сделать. У меня такое ощущение. Итак, я начинаю понимать, что это опасный человек для меня. С одной стороны, может принести мне счастье, а с другой стороны, страдания. Это экзамен. И я начинаю с ней очень осторожно, ласково себя вести. Никак не нравится, типа, это же любовь. Вот, я начинаю вести себя осторожно, ласково, как ей нравится все, чтобы ей было хорошо. Да и постепенно она начинает становиться мне благодарной. Что такое благодарность? Это действие Бога внутри человека. Человек сам не может отменить благодарность или вызвать. Это Бог просто доволен тобой. Это значит, что в это время ты отработал свою судьбу. То есть она тебя экзаменовала, мучила, а ты отрабатывал свою судьбу. Ты отработал, она стала благодарной. С этого момента ты начинаешь ее воспитывать. Можешь шутить с ней, она будет слушать, потому что благодарность заставляет слушать. Ты, как бы, она не может пренебрегать тобой дальше, потому что ты для нее очень ценный человек. Ты себя ведешь так с ней, как она хотела. А ты дал ей возможность быть счастливой своей аскезой. И она это понимает, что это не просто тебе далось. Она становится благодарной, и тогда постепенно ты можешь начать ее обучать, как с мужчиной себя вести. По-доброму. Это не то, что ты ей намекаешь на что-то, а просто это само собой происходит. Она, женщина, которая благодарна, она, естественно, начинает слушаться, кивать головой, она начинает зависимой становиться. Ну, то есть это само собой происходит то, что мужчине нравится. Потому что она почувствовала любовь. Когда к ней так относится, она почувствовала любовь, и любовь ее расслабила. Она стала вот такой, как мужчине нравится. Все. А потом постепенно она сама получит знания, образование в своем сердце, как себя правильно вести. И так устанавливаются отношения. Они начинаются всегда с отречения, потому что пока человек хочет, чтобы к нему вести себя правильно, вот здесь вот противоположное сейчас я вам скажу. Вы услышали от меня свое, а я вам говорю, что если вы будете ждать такого поведения, как муж должен делать для жены, то вы никогда не будете счастливы. Больше того, моя лекция может полностью разрушить вашу семью. Если вы узнали, как мужчина должен себя вести уже четко и понятно, и вы будете от него это требовать, ваша семья будет разрушена. Потому что вы должны на лекции усвоить, как вы сами должны себя вести. И причем вы должны еще многие вещи понять. Потому что многие люди, они, ты как мне сказал? Понимаете, отношения между мужем и женой не должны быть драматичными. Правда не должна стоять выше любви. Если ты сильно удивляешься ему поведению, то тогда у тебя не будет счастья. Я к своему наставнику подошел, говорю, как мне сделать так, чтобы было счастье в личной жизни. Он посмотрел на меня, говорит, все, что бы ни делала твоя жена и не сказала, ничему не удивляйся. И тогда ты будешь счастлив. То есть почему скандал это происходит? Ты как ты посмел? Вот так посмел. Ничему не удивляйся. Все, что увидишь. Если ты... Да, правильно. Если ты... Капец. Вот, разочаровалась в этом, во всем в этих отношениях, потому что поняла, что ничего не получится вообще. Ничего не выйдет. Запуталась, да? Хорошо. Сейчас будем распутывать. Итак, человек ничему не удивляется. И дальше начал служить близкому человеку, заботиться о нем. Если трудности наступают в отношениях, его понесло куда-то, тогда молитва. Это значит, судьба тебя мучает. Она не как сестра с тобой себя ведет. Надо, значит, начинать включать помощь Бога, то есть силы. Допустим, грубит близкий человек, кричит там, унижает тебя. Дистанция сразу, молитва. И как бы ты слушаешь ему, заботишься о нем, по-доброму к нему относишься, но понимаешь, что его как бы корежит его собственная жизнь. Судьба, ты тут ни при чем. Так действует судьба. Иногда человека корежит судьба, понимаете? И он такой, как бы звереет. Маленькая мелочь, которая от тебя исходит, вызывает в нем сильную реакцию очень. Почему? Потому что так действует судьба. Человек теряет силу, он истощен сильно. Он не может реагировать нормально. И ты держись от него подальше. Есть три типа поведения близкого человека. Первый тип – благостное поведение, благостное, доброе. Будь поближе. Второй тип – страстное, означает, он от тебя что-то хочет, а сам делать для тебя этого не хочет. Тогда делай ему то, что надо, но держись чуть подальше, потому что он тебе счастье не подарит в это время. У вас не близкие отношения. Некоторые говорят, у нас же близкие отношения. Близкие отношения могут только быть перед благостными, между благостными, а еще больше перед святыми людьми. Но если вы не благостные, не святые, то есть вы хотите счастья от близкого человека, это не близкие отношения. Тела имеют близкие отношения, но ваши души далеки друг от друга. Не верите? Я вам сейчас быстро это докажу. Попробуйте сказать откровенно свои трудности в жизни близкому человеку и недостатки. Вы увидите, как он в ругани будет это все использовать. И вам будет очень тошно от того, что вы это сделали. Это значит, что у вас никакие не близкие отношения. Вы боитесь этого человека. Близкие отношения означают, что человек может все сказать близкому человеку, что у него в сердце. Это возможно только для развитых духовно людей. Семейные отношения – это отношения сильной привязанности и сильной зависимости, но они не близкие. Близкими их надо сделать. Это уже другой вопрос. Это требует сил, времени, и это возможно. Итак, вы все поняли, что это за отношения. Это отношения, которые мучают человека, потому что мы хотим счастья незаслуженно. Для того, чтобы быть счастливым в личной жизни, нужно сначала пройти путь определенный. Человек думает, я вот себе найду такого человека, мы сильно совместимы будем, я буду балдеть от него, все будет хорошо у нас. А сейчас пока так себе такого не нашла, поэтому так что бывай, бэби, так что бывай, не приставай. Вот, а бэби уже с тобой 12 лет прожил, да? Вот, поэтому как бы такая у нас система ценностей. Не можем жить вместе, расстались, как в море корабли. А мы не понимаем, что это Бог нас держит вместе, не мы сами. И за это будешь отвечать потом, что бросаешь близкого человека. Все, что я сейчас сказал, мои хорошие, это очень сложно понять. Кто-то может попытаться, потому что вы все-таки народ-то разумный. Вот. А кто-то может даже не пытаться, потому что народ-то разумный, а тут приехал какой-то непонятный человек, что-то говорит. Ваше дело. Но если вы поймете, что бросать нельзя близкого человека, что с ним может быть счастье, если ты правильно себя начнешь вести, тогда вы точно разумный, если вы это сможете понять. А все остальное это просто игра в жизнь. Итак, первое, если человек не утвердится в отношениях с Богом, никого воспитывать он не может, ни с кем счастливо жить, это просто невозможно. Потому что любые, если он не утверждается в отношениях с Богом, значит он будет счастья ждать не от Бога, а от близкого человека. Это называется зависимость или привязанность. В таких случаях невозможно вообще быть счастливым. Просто невозможно. Если ты утвердился в отношениях с Богом, стал более-менее сильным, тогда в этом случае ты можешь выбрать путь счастья, который приводит в конечном счете к очень большому счастью в личной жизни. Я сейчас иду этим путем. У меня жена говорит мне, ты самый лучший человек в моей жизни. Почему? Потому что я так себя повел. То есть я ничего не хотел, не требовал, выполнял ее желания. Потом, когда она стала благодарна, начал ее воспитывать. Шуткой. Шутками. По-доброму. Все, чтобы она не делала глупости, я принимал в молитве. Допустим, она ленится рано вставать с постели, поэтому у нее горло постоянно болит. Я это принял. Перестал беспокоиться о том, что она ленится, и у нее болит горло. Скажете, это жестокость. Нет, это путь к победе. Сначала я принял ее судьбу. Но при этом я сам правильно все делаю. И говорю, я сегодня так пробежал, у меня так горлышку легче стало. Все. И нет, я не сарказм, а просто искренне говорю. И она такая думает. Я смотрю, она думает, а я не пробежал. И горлышку легче не стало. Я знаю, что она думает. Но я жду. Потому что пришло время, она начала бегать. И горлышко у нее перестало болеть. Но для этого нужен был путь пройти, понимаете? Воспитание близкого человека не означает им вешать на уши. Означает подождать, пока он поймет. Потому что понимание приходит очень медленно через любовь в отношении. И отношения между мужем и женой не жесткие, не серьезные. Они очень легкую природу имеют. И добрую, ненавязчивую и терпеливую. Близкие люди не должны воспитывать вообще друг друга. Они могут только объяснять, когда человек созрел. И объяснять ненавязчиво, аккуратненько. Ну, допустим, на кухне бардак. Я сначала начал медитировать, почему на кухне бардак. Я увидел, как моя жена очень тщательно моет тарелки. И от этой, я просто в молитве это увидел. Так понять невозможно женскую природу. Ей хочется, чтобы они были очень чистые. И так как она очень тщательно моет, поэтому она очень сильно устает. Это раз. И второе, она потом боится даже думать об этой кухне. Два. Я это когда увидел, понял, почему так. Почему бардак на кухне. Надо же теперь другое понять, как сделать так, чтобы его не было. Же грязно же. Ну, я применял разные способы. Например, один раз пришел домой, слушай, я говорю, мой друг спрашивает меня, как объяснить жене, чтобы она занималась уборкой в квартире. Про кухню ничего не сказал. Она мне задает вопрос. Я говорю, а я сам не могу как бы объяснить, я тебя спрашиваю, ты женщина, скажи, как ему жене объяснить, я передам. Она мне говорит, это ты мне, что ли, говоришь об этом? А здесь самое главное, как бы, сделать умный вид и сказать, конечно, нет. По-доброму. Она еще раз спросит. Потом, когда ты пройдешь экзамены, как я на таможне. Кстати, налоги платят, я узнал. Все нормально. Это не обман, правда. Итак, когда я все экзамены прошел, она мне объяснила, как объяснить жене правильно, чтобы она убиралась в квартире. И на следующий день кухня чистая была. Я ничего жене не объяснял. Я просто задал ей этот вопрос, и все. Потому что женщина по природе очень совестливое существо. Если она чувствует, что как-то вот так надо это сделать, она начнет делать. У женщины она делает что-то по двум причинам. Первое, когда с ней очень ласково себя ведешь и не навязываешься. Очень трудно женщине правильно объяснить. Но если ты сделал, она тут же понимает и тут же делает. Понимаете? Вот девочку, допустим, воспитываешь. Как ее воспитывать? Надо очень ненавязчиво и по-доброму ей что-то объяснить. Моя дорогая, лучше одной не ходить на улице вечером. Потому что чуть-чуть тебя могут оскорбить там. Очень по-доброму, ласково, не пугая. И она тогда поймет и не будет этого делать. Потому что любовь заставляет женщину или девочку слушаться. Если ты с любовью это сделаешь, она все поймет. А если будешь нажимать, она будет противоположную вещь делать. И второе — это страх. Женщина иногда из страха что-то делает. Но опять же, чтобы страх подействовал, ты должен с любовью действовать. Вторая ситуация была такая, она плохо ночью спала и подходит ко мне и говорит, я ночью плохо спала, из-за чего это? Я говорю, ну, есть разные причины, одна из причин — это влияние злых духов. Она говорит, а почему у нас в квартире злые духи, мы же молитвы, у нас там алтарь стоит, у нас только Бог здесь живет. Я говорю, ну, иногда, когда в квартире грязь, то злые духи могут влиять. Но у нас, говорю, вроде все нормально, все чисто. Я думаю, что это не эта причина. Пошел. После этого появилась другая проблема. Она очень поздно ложилась спать, что долго мыла кухню. Чтоб не было злых духов в квартире. Женщины, вас бы устроило, если с вами так себя вели? Классно? Ну вот, видите. Точно так же и с мужчинами надо себя вести. Надо вести себя очень достойно и послушно. Когда женщина так себя ведет, постепенно мужчина все больше и больше расслабляется в отношениях женщины. И наступает такой момент, что он чувствует себя очень хорошо. Ему спокойно, комфортно, он знает, что у него жена послушная, добрая, ласковая, верная, ну все хорошие качества. И он может, конечно, попробовать как бы над ней унизить ее, и тогда надо очень радостно забыть о нем на пару дней. И так можно воспитывать близкого человека. То есть ты ненавязчиво служишь ему, если он обнаглел, ненавязчиво не служишь. Но выяснять отношения не надо. Да ты понимаешь, что я для тебя всю жизнь отдала. Конечно, не понимает. И не поймет никогда. Понимание приходит через любовь, а не через давление. Итак, мои хорошие, на следующем этапе вы можете в шуточку, по-добренькому полностью поменять своего мужа. Вы даже не представляете, как из женской доброты и внимательности служения меняется психика, характер и поступки мужчины. Даже представить себе не можете. Я когда видел, когда женщины четко выполняют мои наставления и начинают вести себя так, как я сказал, 3 месяца не проходит, как муж начинает меняться, и это все неосознанно происходит. Он думает, что он сам так хочет жить. А это... Как это сделать? Меняется. Надо... Не меняется, потому что есть, идет конфликт. Слушайте меня. Смотрите, то есть вы сначала в молитве примите вашего мужа. Примите, что он такой твердолобый, упрямый, склонный срываться, как бы вредные привычки. Я перечисляю вашего мужа характер. Примите его всего в молитве, чтобы он вас не раздражал, не волновал. Первая стадия. Вторая. Почувствуйте себя достойно как личность. Вы слуга Бога, вы божественную женскую природу имеете. Вы не служанка, не рабыня, ни еще не... Вы просто, вот вы принадлежите Богу, почувствуйте себя. Я просто вам говорю последовательность. Когда это произойдет, дальше ведите себя так, как ему нравится. Кивайте головой. Это не будет естественно, как женщина сказала. Это не естественно. Да, это не естественно, но это приносит счастье близкому человеку. Это научно. Не естественно, а научно. Угу. Это игра такая. Это игра в любовь, да. Соглашайтесь с ним. Ведите себя так, как ему нравится. И при этом не унижайтесь. Делайте это, потому что так хочет Бог, а не потому, что так хочет муж. И если вы научитесь так себя вести, на следующей стадии он расслабится рядом с вами и почувствует себя очень хорошо. Он поймет, что у него настоящая хорошая жена. И после этого вы можете в шуточку, прибауточку начать его воспитывать, и он будет слушать вас. Маму надо принять тоже, полюбить ее, точно так же себя вести. Надо завоевать ситуацию. То есть надо как бы стать ее подружкой, пересилить. Это ваша судьба же, то есть вы страдаете от мамы. Надо принять эту судьбу, пересилить, стать ее подружкой, и тогда ему нет выхода, понимаете, потому что вы вдвоем. Вот у меня жена, она... «Мамочка, как у тебя дела?» То есть все, она захватила мою маму. Мама не может ничего сделать, это, они с женой вместе. Я один, они вдвоем. А? Далеко не бывает, то есть пишите письма. То есть женщина должна захватывать ситуацию в отношениях со всеми родственниками, она должна окружить своего мужа. Если у них плохая судьба с мамой, туда все силы вкладывайте. Больше, а?
Нет, было нормально.
Ну и хорошо, пускай она будет делать то, что вам надо. Вы с ней начните дружить, любить, обо всем общаться, разговаривать. Мамочка, а как ты думаешь, вот так вот, как вот ты к мужу? У меня как ты вот насчет своего сыночка, давай рассказывай. И все, и постепенно будете влиять на ее понимание вещей. Но сначала примите ее привязанность к вашему мужу. Сейчас ваши две привязанности конкурируют. Вы хотите на него влиять, и она хочет на него влиять. Идет война. А вы примите ее привязанность. В молитве это делается. И тогда вы будете вдвоем на одного мужа влиять. Она на сына, вы на мужа, вы вдвоем на одного будете. Сейчас он как бы один на двоих, он влияет на ситуацию. Можете вы влиять на ситуацию? Он маме будет жаловаться, она говорит, ты чё, она права. Я сама ей сказала так делать.
А вот еще можно вопрос?
Все в этом мире очень сложно выполнимо, мои хорошие. И самое главное, запомните, если вы хотите балдеть от близкого человека, если вы не хотите понять, что это петля, замкнутый круг, тогда у вас ничего не выйдет. Ничего не получится. Вы просто будете разрушать семью и все. А это избавиться от этого сложнее всего.
сердце друг друга и руку жмем, прощаясь с другом, и ждем ответной похвалы и заклинаем от хулы. Мы наслаждаемся друг другом, намотываем круг за кругом, в упряжке беговые псы, не видя голубой росы.
Итак, мои дорогие друзья, если вы чувствуете свою правду по отношению к женщинам, женщины рядом с вами жить не будут, потому что им ваша правда не нужна, им нужна своя. Если женщина чувствует правду перед мужчиной, мужчина с ней жить не будет, потому что ему ее правда не нужна. Людям нужно друг от друга только желание наслаждаться. Им никакой правды вашей не надо, потому что у женщины женская правда непонятна мужчине и никогда не будет понятна. А мужская правда непонятна женщине и никогда не будет понятна. Поэтому не надо ничего доказывать. Надо просто дать человеку возможность быть счастливым. А это означает мужчине добровольно вести себя нежно и ласково с женщиной, несмотря на то, что такой крутой. Это мудрость. Если ты эту мудрость понял, тогда можешь рассчитывать на счастливую семейную жизнь. Не понял, не можешь рассчитывать. Точно так же женщина должна вести так же себя с мужчиной. И тогда она может рассчитывать на счастливую жизнь. Но запомните, самое сложное это понять результат. Вот я вам говорю об чем-то, да, вы не понимаете, зачем это вообще тогда надо? Я объясняю, зачем надо. В это внутри такого поведения идет глубочайшее изменение в сердце близкого человека. Когда вы увидите эти изменения, вы поймете, что такое любовь. Можно дойти до идеальных отношений вообще, но они имеют легкую природу. Я не давлю на жену, она не давит на меня. Мы очень деликатно, ласково относимся друг к другу, терпим друг друга и в шутку-прибаутку воспитываем. Отношения между мужем и женой имеют не драматическую, серьезную, а легкую, ненавязчивую природу. Запомнили? И это и есть настоящая любовь между мужчиной и женщиной. Любовь не означает, что я там тебе, я же тебя люблю. Это не любовь, это привязанность. Привязанность приводит к поражению в отношении. Итак, понимаете, есть разные отношения. И вот если говорить об отношениях в социуме, то человек должен прямо противоположно себя вести. Он должен быть очень сильным в социуме. Женщина сильна своей красотой, своим влиянием. Мужчина силен своим внутренним принципами и правилами. То есть, смотрите, отношения внутри семьи очень деликатные, ненавязчивые. То есть, я вам рассказал их природу. И чувство собственного достоинства, если вы поймете эту природу, ваше будет чувствовать, как рыба в воде в семейной жизни. Если вы поймете, как правильно. Но природа отношений в обществе, человек должен совсем по-другому настроиться. Он должен вести себя сильно. И если вам что-то не нравится, это тоже хорошо. Что в чести навязать сану.
прижалась ко мне и неспроста. Я не люблю насилие и силе, вот только жаль простого Христа.
Ну, то есть человек может не любить, но только не в личной жизни. Понимаете, то есть в обществе другая ситуация. Человек должен вести себя сильно. Но сильно не означает со злобой или с неприязнью к людям. Сильно означает, очень глубоко понимая, что ты делаешь, зачем и как. Ну, то есть человек, достоинство поведения человека означает его внутренняя убежденность, его опытность, его сила внутренняя. Это все идет также от правильного образа жизни. Не может быть человек сильным, если он не наполнен. Об этом тоже надо знать. Вот если, допустим, я когда прилетел первый день, я же ночь не спал, у меня не было сил. И мне сразу же после, я, понимаете, я утром прилетел, вообще-то обычно спать идут, когда ночь не спали. Я прилетел в 6 утра, я доехал до дома и пошел в море. И пока я не восстановился, я стоял в море целый час, а потом пошел спать. Я сначала наполнился природой, потом пошел спать. Для чего это сделал? Для того, чтобы лекцию прочитать хорошую. У меня не было вариантов, понимаете, если они наполнены, я не могу ничего дать. У меня нет сил. Ну, то есть наполнен, веди себя сильно тогда. Даешь людям знания, будь старшим. Если кто-то из тебя делает младшего, не поддавайся. Если кто-то говорит, да ты не старше, ну хорошо, для тебя не старше, для остальных старше. Один человек встал на лекции, прямо это было в Москве, и говорит, у вас такие-то такие события были в жизни, вы не имеете права читать лекцию. Я говорю, право читать лекцию определяет мой наставник. Если он говорит, что я должен читать лекцию, я читаю. Если он мне скажет, что я не буду читать лекции, я не буду читать лекции. Я говорю, кто вы такой, чтобы мне говорить о том, что я должен? Я вас первый раз вижу. Вот говорю, слушатели лекции должны сидеть и слушать. А если вы не хотите слушать, то тогда идите и занимайтесь чем-то другим. И он пошел. Понимаете? Хотя можно пооправдываться, разные способы поведения принять, но человек должен вести себя так, как он должен. У меня другой случай был в Питере, интересно так. Один человек в черном прям вот вышел, прямо пошел, прошел вот так, вышел на сцену. Ну, страшный человек. И встал за моей спиной. Прямо во время лекции. В черных одеждах такой. Я продолжал лекцию, хотя я весь онемел, у меня такое тело как бы холодным стало, как будто меня сейчас убьют. И люди все тоже такие замерли, как бы они такие, я смотрю, все такие оцепенели. Я рассказывал о том, как побеждать судьбу, что надо делать, как настраиваться. И он ушел потом, этот человек, потому что он пришел не убивать меня. Он пришел напугать, доказать мне, что я слаб. Но если он мне не доказал, что ему остается делать? Он ушел просто. Второй раз такой случай был в Алма-Ате. Там был такой зал. Я читал лекцию про храбрость. Господь вообще издевался надо мной. Несколько раз в моей жизни так было. Один раз у меня был как бы праздник религиозный, и я был на пире, там у нас был пир, и очень сильно меня накормили. У нас такие обычаи на праздники, очень сильно. Меня так сильно накормили, что я не мог сидеть вот нормально. Я читал лекцию «Свобода от алчности», потом после этого. Господь с меня издевался надо мной. А второй раз это была лекция про бесстрашие. Это было в Алма-Ате. И там такой зал, вот такой проход, как здесь. Этот проход прямо шел. Это была студенческая аудитория. И шел он прямо в какой-то длинный коридор. А потом заворачивал и уходил. Вот так было построено все. И вот эти два ряда людей сидят. И я вижу проход вот этот, там стеклянная дверь. И в эту дверь идет пьяный человек, смотрит мне прямо в глаза. Заходит, проходит через всю аудиторию, нагибает компьютер и замахивается, чтобы дать мне в лоб. И в это время там, ну, люди подскакивают к нему, вытаскивают его за шкирку, вышвыривают туда, за этот коридор тащат, вышвыривают его. Идет лекция, короче. Проходит минут 20, опять идет. Ну, я просто читаю лекцию, ну, что мне делать? Говорит, ну, спасите меня, помогите. Лекция бесстрашие. Я читаю лекцию просто, все. Он подходит и уже с разбега такой, чтобы успеть. Уже компьютер не закрывает, потому что времени нету, надо же ударить. В этом цель, как бы. Господь его на это вдохновляет. И не успел, опять его схватили. Ну, в этот раз он уже не пошел, там, наверное, ему помогли. Вот такие случаи бывают. Господь испытывает всегда человека, его деятельность. Поэтому надо просто принимать все, что есть, и жить дальше. Это уже касается чувства собственного достоинства в деятельности. Но прежде чем об этом говорить, я бы хотел, чтобы вы поспрашивали меня немножко по личной жизни. Можете попросить, можете не просить. Я говорю не об этом. Если у вас не установлены отношения, вы можете просить, не просить, от этого ничего не поменяется. Если у него будет хорошее настроение, он вам поможет, если нет, нет. Поймите, что пока вы не прошли свой путь к человеку, он ничего для вас не сделает. Вы спрашиваете, а почему я должна проходить путь? Я отвечу, почему. Потому что Бог вас выбрал. Вы слушайте лекцию. Да, вы должны первые идти, да. И вот вы идете этот путь. А? На зло? Потому что вы не слушаетесь его. Ну, то есть, смотрите, если на тонком плане взять, допустим, то вот смотрите, есть два варианта, почему мужчина делает на зло. Первый вариант. Женщина показывает ему свою силу. То есть женщина вообще психически в несколько раз сильнее мужчины. Но она сама об этом не знает. И она даже не знает, когда она показывает силу. Допустим, мужчина говорит, будем делать так-то, так-то, допустим, да, жене говорит. Она говорит, нет, не будем. Она думает, что она просто сказала. На самом деле она очень сильно нажала на него. И она удивляется, почему у нее такая реакция, почему он орет в ответ. Потому что она его сильнее, психика у женщины сильнее, поэтому для женщины очень важно правильно себя вести с мужчиной, чтобы не вызывать в нем вот это, понимаете? У женщины психика внутри, есть два психических цилиндра, один наружный, другой внешний, ой, внутренний. Наружный психический цилиндр отвечает за отношения, а внутренний за внутреннее состояние человека, за его характер, за его силу внутреннюю. У женщины наружный психический цилиндр очень мягкий такой. Как она себя чувствует? Она чувствует себя мягкой, нежной такой, доброй, ласковой, покладистой. Так она себя чувствует, женщина. Но внутри она не знает это про себя, а может быть догадывается. Внутри у нее жесткий, непреклонный, очень твердый, сильный характер. У любой женщины. У мужчины снаружи очень наружный психический цилиндр, поведение очень твердое, непреклонное, сильное, такое непробиваемое. Кажется, что Бог мой, то есть с ним ничего не сделаешь вообще. Внутри мягкий, покладистый, добрый. Внутри мужчина. И поэтому как себя женщина должна вести с мужчиной? Она должна проходить сквозь наружный цилиндр. Это делается таким образом. То есть она ведет себя очень аккуратно, мягко, ласково и глубоко. Мой дорогой. Туда стучится к нему в сердце. Для этого надо его подкармливать, потому что с внутренним цилиндром мужчины можно контактировать через пищу. накормила его вкусно, его расслабила, потом раз, ему сказала что-то, ну туда проникла через еду внутрь. Или когда он засыпает, подошла, села по голове, его гладишь и сказала все, что надо. В это время расслабился, он такой нормальный. Понятно, да, система? Когда он, с этого времени не надо им ничего говорить. Вот теперь к женщине как надо относиться. Мужчина должен относиться к женщине вообще очень мягко и поверхностно. Он не должен лезть к ней внутрь, пытаться там подчинить ее как бы на полную катушку. Снаружи очень аккуратненько, потому что внутри женщина очень твердая, и с этим внутренним пространством тебе лучше не контактировать. Как можно это увидеть? Вы скажете, Олег Геннадьевич, как, где доказательства? Как это можно увидеть? Хорошо, я вам сейчас дам доказательства. Психика у человека формируется таким образом. Когда ребенок маленький, то у него функционирует только внутренний цилиндр. Наружнего нет. Поэтому девочка, когда маленькая, она ведет себя очень так твердо, крепко. Ну, то есть у нее только внутренний цилиндр работает, поэтому девочка внутри, она такая. Мама. Вот такая вот. Мальчик, когда он маленький, это внутренний цилиндр мужчины. Точно так же наружный цилиндр психически слабеет к старости. Поэтому бабки – это особая форма жизни. Такие к старости женщина такая. Ну, когда она молодая, она такая. А к старости такая. А дедушку такой. Хороший такой. Внутренний, наружный, психический цилиндр можно увидеть, когда человек засыпает. Когда мужчина засыпает, можете посмотреть. Он такой добрый такой становится. Видели женщин? Женщина, когда засыпает, она такая. Мужчины видели, как женщина спит? Поняли? Все не все так просто. Женщина, когда она очень сильно хочет до мужчины достучаться, очень эмоционально себя ведет, она очень сильно прошибает ему психику, и поэтому он может драться начать, может вести себя очень жестко, грубо. Если она ему возражает очень сильно, то есть она не должна так делать, потому что она нарушает законы природы. Ну, то есть мужчина, если он видит, что женщина ему не подчинена, жена не подчинена, и у нее есть два варианта. Или стать тряпкой, или победить. Поэтому если женщина, он говорит, она опять возражает, говорит она, у нее два варианта, или стать тряпкой, или победить. Или бросить эту женщину просто. Поэтому он начинает звереть, то есть он пытается победить. Потому что иначе он не контролирует ситуацию. Мужчина должен защищать женщину, это его обязанность перед Богом. Если он не контролирует ситуацию, он не может ее подчинить своим словам, она не согласна, то он с ума начинает сходить. А женщина же сильнее его, и он начинает звереть от этого. Это один причина, одна, почему мужчина дерется. А вторая причина, или саркастично себя ведет. А вторая причина, это когда женщина, она унижается в отношениях с мужчиной. Это возможно когда? Когда она видит, что он ее кормит, содержит, что у нее много детей. Она как бы беспомощна перед ним. И она чувствует себя зависимой, сильно зависимой. Она начинает унижаться, и тогда он начинает наглеть, сарказм там и все прочее. Второй вариант. Оба варианты патовые для женщины. Значит, что она неправильно себя ведет с мужчиной. Сейчас объясню. Женщина должна знать свою силу. Женщина – это проклинающая и благословляющая сила. Я не договорил, когда мужчина смотрит на женщину, он должен знать ее возможности. Женщина обладает колоссальной потенцией. Вот точно так же, как мужчина, он обладает способностью действовать очень большой по природе. Точно так же женщина обладает способностью влиять на действие. И это тайное знание. То есть многие люди вообще этого не понимают. Женщина, допустим, она может сделать так, чтобы мужчина вообще ничего не добился в жизни. Или чтобы он добился всего. И это происходит вне зависимости от ее желаний. Это просто ее чувство по отношению к человеку. Если она чувствует, что он плохо себя с ней ведет, плохой человек, замучил меня, не хочет, не дает мне жизни, то у него с работы ничего не получится. Почему? Потому что она ему поток этот, энергию эту, прерывает просто своим психикой, своим состоянием. Заметьте, что мужчины все на этой земле живут и действуют только для того, чтобы женщины увидели, как это здорово. Ну, то есть, это, ну, мужчина утверждается на мнении женщины. Понимаете? Потому что это огромная сила благословляющая. Это неосознанно происходит. То есть, если женщины радуются мужчине, то у него огромная сила внутри. Но если женщины им недовольны, он теряет все. Точно так же, ну, понимаете, ну, женщина сама по себе, она так устроена, что она не хочет сама действовать. Ей не нравится ни работать, ни что-то делать именно с точки зрения... Ну, вот сейчас приду пример. Вот, допустим, мужчина заработал, отдал деньги, да? Эти деньги, они легкие. Ну, то есть, эти деньги можно туда потратить, сюда потратить. Но если женщина заработала что-то, не дай бог мужчине эти деньги куда-то потратить. Это будет капец. Во-первых, она никогда не забудет этого ему. Эти деньги очень тяжелые. То есть, мужские деньги, женские деньги очень тяжелые. То есть, другими словами, женщина может работать, но она делает для своего удовольствия, не для того, чтобы содержать мужа. И если она содержит на своих деньгах мужа, она с ума сходит. То есть, он становится проклятым. Ну, то есть, мужчина, если живет на деньги женщины, ему все хуже и хуже, у него жизнь вообще потом невыносимая будет. Потому что эти деньги отравляют его существование. Понимаете? Ну, то есть так устроен этот мир, поэтому не надо думать, что женщина беззащитное существо, она из тебя котлету сделает. Человека рождает женщина и убивает женщина. Я видел, смерть – это женщина. Она не показывает свои глаза, если ты увидишь ее глаза, помрешь сразу. Но ее увидеть можно, как, ну, на тонком плане. Когда она к человеку приходит, ему никто не поможет уже, все. Победить ее, справиться, отогнать невозможно. Она независима. Она пришла, забрала человека, все. Женщина забирает, женщина дает жизнь. Такова сила женской природы. Теперь какова сила мужской природы? Мужчина – это действующее начало. Если женщина уважает мужскую природу, то ей не надо ничего делать. Вот если женщина уважает мужчин, ей не надо работать. Ей не надо упахиваться, ей Бог все даст через мужчину. Мужчина будет работать, мужчина будет приносить ей деньги, она будет просто заботиться о детях, всех любить и все. Это такова сила уважения к мужчине. То есть мужчина будет делать все, а ты просто живи счастливо, потому что женщина, воистину это надо знать, женщина рождается для счастья в этом мире. Для счастья мужчины, не завидуйте женщинам, что они счастливые, они любят счастье. Они любят самое вкусное, самое сладкое, самое красивое, самое нежное. Не хотят работать, хотят пользоваться этим. Они рождены для счастья, а мужчина рождается для победы. Не мешайте мужчине побеждать и быть победителем, даже вас. А мужчина, это зависть к мужчине. А мужчина не должен мешать женщине быть счастливой. Если мужчина согласен, что женщина счастлива, а не он, а женщина согласна, что мужчина у ней главный и старший, а не она, тогда наступает гармония. Какие еще вопросы у вас?
Если женщина не уважает мужчину?
Ну, нормально. Значит, она глупая. Дайте возможность человеку быть глупым. Вот если меня жена не уважает, я нормально к этому отношусь. Главное, чтобы ты сам себя уважал. Я себя уважаю, она меня не уважает. Ну ничего, это ее проблема. Я при этом веду себя так, как мне надо, а не так, как она себя ведет по отношению ко мне. Не поддавайтесь. Так действует ваша судьба, она вас испытывает, а вы не будьте испытуемы. Просто ведите себя благородно, счастливо. Позволяйте жене надсмехаться над вами. Ха-ха-ха, и пошла. Ничего страшного. Кто такой благородный мужчина? Он не обращает внимания на женские глупости. И тогда, значит, он уважаемый человек. Как определить, что мужчина настоящий? Женщина ведет себя эмоционально, обидчиво, а он спокойно реагирует на это. Значит, настоящий мужчина, все его уважают. И женщина, которая так себя ведет, в первую очередь. Потому что она думает, блин, хороший, крепкий парень, не попался. Женщина сначала испытывает мужчину, она эмоции перед ним строит, все. Если она видит, он такой не поддается, она думает, о, вот это то, что надо. Мужчина испытывает женщину, говорит, молчать, стоять, смотреть. Она не обращает, она такая, да, угу. Она думает, о, то, что надо. Это означает крепкий человек. Крепкий означает привязанный к Богу, а не к тебе. Потому что если женщина к мужчине привязана, сразу обижается на каждое слово. Не крепкий, слабый человек. Сильный человек, независимый от другого человека. Но при этом слушает. Ваш вопрос сзади.
Не мой, женщина задает вопрос. Два.
Так. Ну, второе, я пока не понял вопроса. Насчет первого. Давайте я сейчас первые два вопроса. Это как бы я не такой интеллектуальный, чтобы как бы сразу на два вопроса ответить. Итак, первый вопрос. Почему как бы мужчина говорит, что он любит, а женщина этого не чувствует? Очень просто, так всегда бывает. Причина заключается в том, что мужчина просто не знает, как любить. Любовь это не то, что, вот знаете, вот мужчина как думает, любовь, вот что значит он любит, вот ему кажется, он берет, обнимает и наслаждается женщиной. Это для него любовь. Теперь, что такое любовь для женщины? Для женщины любовь это когда он заботится, ласково себя ведет, смотрит ей в глаза, понимает ее мысли, то есть защищает ее эмоции и так далее. Вот это любовь для женщин. Чувствуете разницу или нет? Для мужчины вот это все не любовь. Для него любовь это когда он балдеет рядом с женщиной. Это для него любовь. А вот это вот не любовь. Это для него аскеза. Но если мужчина не знает, как любить жену, то есть это аскеза же, любить. Не наслаждаться, а любить. Тогда она не чувствует этого. Она не понимает, он говорит, он меня любит. Тогда почему он меня не ласково, не ведет себя рядом со мной? Мои эмоции не терпит. Денежку мне не дает, замуж не берет. Ведет себя независимо. Со мной не, как бы, ничего не обсуждает. Где же любовь? А все, что я перечислил, это для мужчины не любовь, а аскеза. Брать замуж – это аскеза. Обсуждать с женщиной что-то по-доброму – это аскеза. Нежно-ласково себя вести – это аскеза для мужчины. Но женщина это считает любовью. Вот в этом противоречие. Насчет штанов я не понял, что за вопрос.
Женщина, ей нравится ходить в брюках.
Ну, нормально. А, то есть брюки обтянуты такие, да? Не понимает, что неправильно показано. Ну, ничего страшного. Мы много чего не понимаем. Надо принять жену вот такую в брюках. Вы хотите, чтобы она ходила в юбке? Это возможно, но сначала надо ее принять в брюках. Вот я бы как сделал, допустим, у меня жена ходит в брюках, да? Я принял бы ее такой, какая есть. И потом по-доброму бы с ней, допустим, мы идем в брюках, я ей говорю, смотри, как на тебя смотрит, какая ты у меня красивая. А вот этот мужчина вообще как бы тебе начал разглядывать там все. Ей бы было стыдно. Но я бы это говорил в шутку. То есть я бы ей просто показал истину. Потому что воистину женщине нравится, когда на нее смотрят. Но воистину, когда на нее смотрят, это ее унижает. С одной стороны, это нравится, а с другой стороны, идет унижение. Потому что взгляд на женщину бывает разным. Фактически, когда на женщину смотрят в это время, она становится зависимой от этого взгляда. И поэтому есть разные мужчины. Некоторые смотрят так, что это очень унизительно, потому что женщина от какого взгляда становится зависимой? Мужчина смотрит на нее, как на свою жену, на чужую женщину. И она не может с этим ничего сделать, потому что так устроен мир. Если мужчина на нее смотрит, она не может отказаться от этого взгляда и ничего с этим взглядом сделать не может. Поэтому женщины разумные, они не дают возможности просто смотреть туда, куда не надо. И становятся очень достойными от этого. Потому что если женщины такую возможность дают, воистину это может их сильно унизить. Если не тот человек посмотрит, он может оскорбить. Поэтому женщина разумная, не показывает ничего никому лишнего. Но она для этого должна обладать знанием. А если она не обладает знанием, значит, тогда постепенно получит это знание. Если какой-то человек найдется близкий, который примет ее без знания. Вот, допустим, если мой ребенок какает в штаны и не понимает, допустим, что так нельзя делать, что тогда мне остается? Я принимаю его вместе с этими какашками в штанах, вот, стираю ему штаны, как бы надеваю новые и объясняю потихоньку. Говорю, сынок, посмотри, вот к Васеньке подойди, вот тут Вася твой дружочек, чем от него пахнет? Папа, я не хочу к нему подходить, от него не пахнет, от него воняет. Я говорю, сыночек, знаешь почему? Потому что он обкакался так же, как ты. А вот к Пете, когда подходишь, смотри, нормально, к нему можно подходить. Вот когда ты обкакиваешься, а тебя также другим воняет, но тебе кажется, что нет. Когда как бы он разобрался, он же ребенок, он изучает этот мир. Он когда во всем разобрался, он уже будет стараться не обкакиваться. Но для этого ты должен сначала его принять с его уровнем понимания вещей. Женщина, которая ходит в брюках, она просто находится на таком уровне сознания. Мои хорошие, если бы вы знали, если бы вы знали о том, сколько приходится принимать, когда вам даешь лекции. Я же вам по-доброму объясняю, принимаю вас всех. Хотя есть очень вещи смешные и глупые. Но мы же с вами договорились, я старший, читаю лекции, а вы слушаете, правда, и меняетесь. Мы с вами все изучаем. Но если вы не приняли кого-то, удивились, насмехнулись, сделали очень умный вид перед ним, типа, ты не понимаешь, что в штанах ходить нельзя, ну, значит, она никогда и не поймет. Потому что процесс постижения истины соткан таким образом. Сначала ты принимаешь свою судьбу. Если бы мы знали, почему нам судьба показывает такую жену в брюках. Потому что я сам был женщиной в брюках когда-то. Поэтому судьба меня дразнит этим всем, показывает мне это все. Ну, ничего страшного, надо все принять, а потом побеждать ее дальше, судьбу. Есть этапы победы. Сначала принимаешь, потом по-доброму себя ведешь, потом шутишь, и потом изменяешь близкого человека. Такая последовательность. Вы меня хотели удивить, что у вас жена в брюках, а я не удивился. Чтобы вам помочь.
Не, не хотел, это жена спросила.
Можно ли ей в брюках ходить?
Нет, она ходит и в брюках, и в юбках, но ей вот брюки прям хоть каждый день.
Скажите, что все нормально, пусть ходит в брюках. Угу. Ничего страшного. Или не скажете? Все отлично. Скажите, пусть ходит в брюках, все нормально. Если она услышит это, она обязательно послушает всю лекцию. Потом сама решит, как ей ходить. Человеку надо все разрешить сначала, если это не смертельно. Вот если бы она пошла, допустим, в публичный дом, тогда не надо разрешать. Где-то надо очень по-доброму, а где-то надо очень строго. То есть ограничения. Мужчина должен поставить, ну, рамки. То есть женщина – это река, мужчина – это берега. Берега должны быть крутыми, крепкими, но широкими, чтобы реке хорошо лилось. Но если слишком широкие, она растекается и высыхает. Ну, то есть надо понять, что есть рамки. Допустим, в брюках нормально, а в рваных брюках на одном месте ненормально. Что вы мне показали, я не вижу. Да, пожалуйста.
Как быть, если женщина не принимает цель мужчины? Ну, то есть, прислушаться к женщине или идти к цели, или как-то еще как-то?
Мужчина всегда должен идти к цели. Но при этом, если она не понимает, не обращать внимания. Если она ставит условия, или твоя цель, или я. Если она ставит условия, или твоя цель, или я, это значит, что между вами нет отношений. Вам надо сказать, давай не будем сейчас об этом говорить, о моей цели, и устанавливать с ней правильные отношения. Потому что если вы установите правильные отношения, тогда после этого начинаются жертвы. То есть она понимает, что вас надо принять вместе с целью. Она осознает это. А вы примете ее вместе с ребенком, допустим. Это жертва будет, понимаете? Надо. Ну, жертвы приходят в жизнь, когда есть понимание друг друга.
А если усилие это требует, ну, допустим, она не хочет этого, придется уехать куда-то.
А, то есть ваша цель заставляет вас жить здесь, а она хочет уехать, да? Вы хотите здесь получить специальность?
В другом месте, да.
В другом месте. А это меняет место жительства, да? И ей надо уехать тоже вместе с вами. Платить цену. Надо так себя с ней вести, чтобы она пожертвовала своей любовью к этой стране ради вас. Женщина очень сильно привязана к своему счастью. Допустим, если она испытывает счастье здесь, для нее это очень большую ценность имеет, очень большую. Женщина живет ради счастья, и если ее счастье здесь, ей надо сильно полюбить человека, чтобы отказаться от этого счастья. И потом вы в будущем узнаете, что все равно она будет ныть и просить вас вернуться. Ну, то есть женщина, когда жилье человек покупает, он должен давать женщине возможность покупать, потому что женщина контролирует территорию. Она не будет жить там, где ей не нравится, она с ума сойдет. Поэтому пускай жена покупает квартиру, если ей там нравится, ей тоже будет нравиться. Также страна тоже, как бы, ты вроде сам выбираешь, но женщина, если ей не дали возможность жить где-то, то она с ума сходит. Такова природа. Но если говорить по существу, то женщина должна идти за мужем. То есть жить там, где он работает. Таков ее долг. Но иногда этот долг не совпадает с ее желанием. И для этого надо платить цену вам, чтобы она так сильно была, хотела с вами, что она пожертвовала своими желаниями. Ладно, мои хорошие, сегодня вы уже слушаете меня получше. Хотя сначала немножко капризничали. Нет, моя хорошая, уже 9 часов. Все сели прямо после, да, на лавочке, пожалуйста, потом. Вам полезна была сегодня лекция? Все нормально? Завтра будем говорить об успехе в обществе, да? То есть изучать эту тему глубоко. Послезавтра я буду в Москве. Если хотите, приходите там ко мне на лекцию. Я там буду рассказывать о том, что такое жизнь невежести, страсти и благости. Это очень сложная и глубокая тема. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.